Рассмотрение сегодняшнего материала не сначала, а ближе к концу. К сожалению, еще не распечатали то, что я хотел вам сегодня дать, поэтому даже у меня здесь нет полного текста. Но обещали принести через несколько минут. Вот, смысл того, что я сейчас сказал, заключается в том, что да, конспект. Просто сегодня еще один был.
Ну, это то, что мы обсуждали тогда, да? Перед ретритом.
Ну, да.
У меня есть.
У меня тоже есть, но ни у кого нету просто.
А, должно быть.
Конечно. Так. Я начну с этого, и потом, может быть, мы как завершим нашу работу. Десятый принцип, то есть мы остановились на седьмом, восьмом я скажу после этого. Десятый принцип звучит так: углубленная духовная жизнь. Это качество лидера и наставника, сакральность духовного опыта или стремление к воспеванию чистого святого имени. Это сварупа лакшина, то есть главное качество духовного лидера, духовного наставника. Объяснение. Вопреки расхожему среди вайшнавов представлению о том, что успех в миссии определяется внешними усилиями, это не соответствует действительности. Внешние усилия определяют успех, а иногда иллюзию успеха на начальной стадии, свойства бум и страсти. Но затем лидер становится заложником этой давящей массы и не в состоянии справиться с проблемами и противоречиями в ней, если у него нет глубокой молитвенной жизни. Молитвенная жизнь дает отрешенность от своего положения и способность вдохновлять других из сердца, пробуждать других в сознательную позицию. Здесь говорится о том, что воспевание святого имени – это все. Это суть всего, что мы делаем, это главное, это кульминация всего, что мы делаем. Поэтому, когда лидер воспевает святое имя, наставник воспевает святое имя, когда преданный воспевает святое имя, он понимает, что кроме этого больше ничего не нужно. Это совершенный процесс. И это не просто совершенный процесс, это главный процесс. Поэтому, если наставник себя ведет таким образом, что, например, он думает, что вот, ну, преданные вот пусть воспевают, и я приду там к лекции или еще что такое, это означает, что он на подсознательном уровне разрушает обществу приоритеты духовные. Воспевание – это суть всего, это сварупа, это смысл всего, что мы делаем. И нам не нужно было бы на самом деле ни лекции читать, ни проводить каких-то образовательных программ, ни проводить общинного строительства, ни совершать наставничество, ничего этого было бы не нужно, если бы преданные были способны погружаться в воспевание. Все, что мы, вот это то, что все, что я озвучил, мы делаем только по одной причине. По той причине, что мы хотим углубить связь преданных со святым именем и позволить им погрузиться в этот океан отношений со Всевышним, в океан Бхактираса. Это единственная причина. И если лидер таким образом действует, что воспевание святого имени, оно как бы происходит как по остаточному принципу, по какой-то ритуал, который мы совершаем, чтобы пойти, потом перейти к какому-то главному, там, к миссии какой-то, или к обсуждению каких-то насущных вопросов, или даже вот такая мелочь, казалось бы, да, заходит, допустим, старший преданный, ну это, преданный, может быть, сейчас уже знает, но это всегда было распространено, заходит старший преданный, преданный воспевает киртан, заходит старший преданный, воспевание прекращается. Вот эти вещи, они кажутся какой-то мелочью, но на самом деле они откладывают в подсознание людей искаженное восприятие духовных ценностей. Когда заходит старший преданный читать лекцию, воспевание должно продолжаться, оно должно еще стать более, если он уж не пришел, как бы, но к началу воспевания. С его воспеванием оно не должно прекращаться, с его приходом оно не должно прекращаться. Это еще один удар. Он еще не пришел, и понимаете, когда он пришел, все прекратили воспевать. Посмотрите, какие самскары. Я вот из этих мелочей состоит на самом деле те моменты, которые разрушают нашу интуитивную связь с процессом бхакти-йоги. То есть мы какие-то вещи озвучим, но мы их не поддерживаем на уровне связи, на уровне отношений, они не поддерживаются. И поэтому это остается декларацией, не происходит погружение настоящее. Поэтому время от времени лидеры, которые хотят показать, и вот действительно сами вместе с преданным прочувствовать эти ценности, они могут оставить все свои великие планы, да, какие-то замечательные лекции, очень важные, просто для того, чтобы погрузиться с преданным воспеванием. Они пришли прочитать очень важную лекцию, но если они видят, что преданный относится к воспеванию формально, они должны прекратить всю эту лекцию и погрузиться с преданным воспеванием. Понимаете? Иначе акценты в духовной жизни будут расставлены неправильно. И о какой миссии может идти речь? Потому что когда у вас появятся подопечные, не дай Бог, их будет много, как вы сможете все это переварить, если у вас не будет этой сакральности вашего опыта духовного? Это невозможно. Вы станете сами жертвой своего наставничества, и люди, которые за вами следуют. Это будет сделка между обманщиком и обманутым. Следующий момент из этого пункта «Углубленная духовная жизнь». Результативная садхана, иначе говоря, эмоциональная вовлеченность в отношения с Богом. Итак, объяснение. Молитвенная жизнь не является средством достижения результатов в служении и достижения личной гармонии или блага. Молитвенная жизнь означает, что в глубине сердца для преданного нет ничего важнее отношений с Кришной. На этом заканчивается мой листок. Там дальше говорятся важные вещи, мы их потом обсудим, когда нам дадут материал. Потому что у преданных есть такая тенденция. Они думают, ну надо Кришне помолиться, чтобы вот все хорошо прошло. Правильно? Это вообще глубочайшая ловушка, из которой преданный не может выйти годами. Вся его садхана, она оказывается нерезультативна, нет садхи. То есть садхана, которая не приводит к садхи, согласно Вайшнавата Чакраварти, не является садханой. Садхия – это наша эмоциональная связь с Кришной, наши переживания, которые мы испытываем, совершая садхану. То есть чешта рупа приводит к бава рупе. В этом смысл чешта рупа. Чешта рупа означает усилие или садхана. Бава рупа – это определенная как бы результат, да, результативная составляющая. Вайдхи, бхакти. Но если преданные думают, что молитва – это просто, ну, это средство достижения успеха в миссии там, и так далее, то вы меня извините, все, что он делает, все его усилия как наставника, все его усилия как проповедника, они не будут иметь сакральный характер, они не будут проявлять в сердце людей подлинной связи с бхакти. Почему? Мы вчера это момент обсуждали. Потому что бхакти проявляется в чувствах, которые преданный испытывает, когда он говорит, когда он воспевает. Его эмоции, его бава является тем, что передает сукрити, вот это высшее сукрити, бхакти-сукрити. Если человек не вовлечен эмоционально, то есть его практика не обладает этим измерением, то тогда, извините, ну как бы, преданный воспевает и превращает это в ритуал. А ритуальное отношение к святому имени, как вы все знаете, это что такое? Это намо-аппаратка. Вот и все. Очень просто все объясняется. Тут только половина. Вот здесь половина того, что я давал для распечатки. Посмотрите, чем там все заканчивается. Там должно быть 12 пунктов. Тогда дай мне другую. Да, здесь нормально. Итак, тут написана такая вещь, это я написал, не знаю, вы как вы воспримете, это просто я все равно это озвучу, может быть. Это, ну как бы, такой момент, который ну, каждый должен понимать лично в своей практике. Все, что он делает внешне, должно быть ничем иным, как стремлением скрыть это от себя и от других. То есть преданный, который действительно имеет внутреннее отношение с Господом, он никогда не демонстрирует свои сокровенные отношения, это все скрыто. И именно это делает его служение сокровенным, когда у преданного такие отношения с Богом, во время совершения садхана он чувствует в своем сердце блаженство. То есть блаженство означает, что отношения с Господом, они очень близкие, они есть. У проповедника, у вайшнава, который находится в таком служении, есть некая дружба с Господом, у него есть определенное чувство сопричастности с его делом. И это делает преданного очень близким с Кришной. Хорошо, ладно, возвращаемся к началу. Все получили, да? Хорошо, я буду что-то зачитывать, остальное вы сами после тем посмотрите, когда получите распечатку. Итак, восьмой принцип. То есть мы закончили седьмым, все помнят, да? Восьмой принцип. Защита общества. Первый аспект. Следование традиции. То есть это выражение почтения старшим, этикет в целом, приверженность канону, шастрам и ритуалам. Смысл. Нравственность преданного. Нравственность начинается с благодарности. Младшие благодарны старшим, поэтому выражают им почтение. Это происходит неформально, но с чувством. И Кришна доволен этим. То есть этикет, когда он является внешним выражением этики, то он очень нравится Кришне, то есть это украшение вайшнава. Украшение – это то, что привлекает. Почему Кришна привлекается вайшнавам? Потому что они следуют этикету. А почему это происходит? Потому что это следование неформально. То есть в нем присутствует чувство, преданный выражает почтение старшим, и поскольку он это делает с благодарностью, Кришне это нравится. Старшие не обязательно являются старшими во всем. например, в духовном понимании. Это может быть просто старше по возрасту или старше в движении. Но мы почтительны. И это неформальная почтительность. Я еще раз подчеркиваю. Не так, что да, он старше, просто он просто старый. Почему я должен выражать ему почтение? Если вы так думаете, то ваше выражение почтения такое формальное, оно как бы закрепляет оскорбительное отношение к преданным. Потому что самскары, они формируются нашим как бы состоянием нашего сердца. Также можно заметить тенденцию, что преданные начинают пренебрегать ношением вайшнавской одежды, нанесением тилаки. Следует отметить, что такие преданные постепенно теряют защиту традиции на подсознательном тантрическом уровне. То есть то, что мы носим определенные одежды, то, что мы носим тилаку, это не просто ритуал, это связь с традицией. Это тантра. То есть тантра — это определенная наука о том, как устанавливаются связи на бессознательном уровне. То есть когда люди становятся связаны друг с другом интуитивно. Если преданный не следует своей традиции, то даже если он что-то понимает, влияние кали южной среды постепенно будет оказывать на него влияние. Понимаете? Все больше и больше этого влияния будет усиливаться. Потому что Прабхупада не просто ввел какие-то вот индийские эти самые ритуалы, а он, поскольку он понимал действия всех этих законов, он сделал для того, чтобы защитить преданных от деградации кали-юги. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте. Ну, можно джинсы одеть, ну какая разница? Если вы оденете джинсы, то вы сделаете несколько неблагоприятных вещей одновременно. И если это превратится в привычку, а любой поступок превращается в привычку, то потом уже очень трудно будет это изменить. Что касается шастр, то их регулярное чтение, памятование шлок дает основную защиту нашему разуму. Это тоже очень важная вещь, потому что если преданные пренебрегают изучением шастр, и в их разуме нет шлок, а если они не помнят какие-то основные шлоки, которые образуют их понимание духовное, то они теряют связь тоже с традицией духовной стороны. Следующий пункт – пунктуальность соблюдения обязательств. Тоже относится к защите общества. Защита общества проявляется в том, как повиновении законам и договоренностям, которые в нем приняты. Если человек не готов следовать этим установлением, но при этом проявляет интерес к практике сознания Кришны и общения с вайшнавами, то он является желанным гостем, но не членом общества. Почему? Потому что отсутствие дисциплины разрушительно для общества. Поэтому его истинные члены, инициированные преданные руководители, должны своим примером подчинения принятым нормам защищать его от размывания временем и влиянием кали. В этом их служении Шри Прабхупаде и предыдущем начале. Понимаете, да? То есть, если человек считает себя членом общества, то вот эта его внутренняя дисциплина, она дает защиту для общества. Она как бы позволяет тем, кто там находится, понимать разницу между членом общества вайшнава, который является инициированным преданным или серьезным последователем, от того, кто является, ну, как интересующимся гостем и так далее. И это не просто какое-то формальное разделение на своих и чужих. Я еще раз повторяю. Это исключительно внутренняя позиция ответственности по отношению к тому обществу, в котором ты получил прибежище, которому ты благодарен. Понимаете разницу? Это вопрос мировоззрения человека. Это не вопрос формального разделения на своих и чужих по внешним признакам. Следующий пункт. Консерватизм в вопросах семейных традиций. Особенно внимание к зависимым женщинам, старики, детям. Смысл тут такой, что женщина живет с семьей, ее эмоциональной связью, которую она получает от окружающих, в частности и особенно мужчин. Поэтому, когда мужчина начинает проявлять внимание к женщине, она быстро привязывается к этому, у нее появляется ожидание, зависимость. Если мужчина не собирается жениться, то значит он обманывает человека, таким образом позволяя кали проникнуть в свое сердце. Потому что кали позволено жить там, где есть обман. Поэтому мы не разделяем преданных, опять же, на женщин и мужчин. Если мы садим мужчин с одной стороны, женщин с другой стороны, это не означает, что мы устанавливаем культуру отчуждения между полами. Кстати, вчера был этот вопрос одной из матаджи, я очень благодарен за это, потому что я сказал, что должна быть мужская и женская санга. Помните, да? И некоторые матриши подумали, что надо вот уединять, ну как бы, нужно как-то вот отчуждаться друг от друга, закрываться в мужском и в женском общении. Смысл здесь не в этом. Смысл в том, что когда женщина обсуждает свою дхарму в общении, в семье, а мужчина обсуждает свою дхарму в мужском коллективе по отношению к женщине, по отношению к обществу, то между мужчиной и женщиной начинается становятся очень глубокие взаимоотношения. То есть их ответственность, их чувства становятся очень зрелыми, понимаете? Вот в этом смысл мужской и женской сангхи. Не для того, чтобы их разделить, а наоборот, для того, чтобы отношения стали более крепкими и более духовными. Поэтому в женской сангхи обсуждается не то, какие мужчины неправильные, или в мужской сангхи то, как сложно с этими матаджами. Это не мужская, не женская сангха. Это сангха кошек и собак. А смысл в том, что когда мужчина собирается, они обсуждают свою ответственность. А когда женщина обсуждает, собирается, они обсуждают... А потом дальше будут говорить, что они обсуждают. Таким образом, мы принимаем то, что есть некое смешение. Прабхупада это позволил. Почему он это позволил? Потому что мужчины и женщины были очень сильно защищены от этой сангхи. То есть они жили вместе. Они имели возможность общаться, прояснять какие-то вопросы. Поэтому, если преданные действительно собираются, если они обсуждают эти вещи, не возникает обмана во взаимоотношениях. То есть мужчины не флиртуют безответственно с женщинами. И как бы с другой стороны, они проявляют внимание к женщинам, как к своим сестрам, к матерям, ну, естественно, женам, если человек семейный, то тогда у женщин не возникает состояние эмоционального дефицита, из-за которого они чувствуют себя ну, брошенными или все остальное, вот это вот так называемое отречение мужчин. Это ну, вовсе не отречение, это просто бегство из сферы ответственности. Потому что если мужчина, признаком того, что мужчина отречен, знаете, что является? Признак. То, что женщина чувствует себя защищенной. Вот это признак отреченности мужчин. Потому что если мужчины отречены, то есть отреченность означает ответственность. Я уже это определение давал в самом начале нашего общения. Это один из важнейших признаков становления зрелой общины, когда у мужчин есть такое мировоззрение. Тогда от женщин исходит очень важная энергия, гармонизирующая энергия. То есть они дают тонкие настройки, благодаря которым в общине мужчины чувствуют какие-то полномочия, вдохновения и так далее. Все это приходит благодаря защите женщин. Потому зрелое общество – это общество, которое понимает вот эти законы и секреты. Если оно не понимает, оно обречено, если оно не поймет. Так не бывает. Понимаете, невозможно законы природы обойти. Законы Всевышнего обойти невозможно. Итак, следующий момент. То есть, если кали не проникает, то возникает следующий пункт, 9-й, социализация. Вопросы есть по 8-му пункту?
Про детей там было.
А, еще про детей, да. Так, то же самое касается детей. Дав жизнь детям, родители не проявляют внимания к ним, не занимают их чувства интересными занятиями в сознании Кришны. Тем самым обманывают эти души, обрекая их на страдания в материальном мире. То есть, смотрите, Шрила Прабхупада говорил, что отношение к детям в материальном мире – это отношение как к побочному продукту чувственной деятельности. Но это не означает, что дети преданные должны быть побочным продуктом их чувственной деятельности. Дети преданных – это души, которые пришли для того, чтобы родители играли с ними, занимали какой-то интересной деятельностью в сознании Кришны. Вот для чего Кришна посылает их души в эти семьи преданных. И это никакие не побочные продукты, это объект нашей любви и медитации, служения. Кришна послал детей именно для того, чтобы преданные могли действительно реализовать свою преданность, обеспечить тем самым преемственность нашей духовной семьи. Если вы пренебрегаете детьми, вы перечеркиваете вообще всю семейственность вайшнавизма. Полностью перечеркиваете всю родовую связь. Почему это важно? Потому что настоящие вайшнавы, ачари никогда не рождались иначе, как в семье преданных. Чтобы появился настоящий ачарья, то есть вайшнав, который имеет чистое сознание Кришны, по-настоящему чистое, не выдуманное на идейном уровне, а именно вот чистое сознание Кришны, он должен родиться в семье преданных. И не просто в семье преданных, а он должен родиться в сообществе преданных, в таком месте, где есть община, где есть эти ценности. Тогда он будет очень могущественным проповедником и сможет изменить этот мир. Таких преданных должно быть много. Как Шрила Прабхупада пишет в одном из комментариев в Бхагавад-гите, в 6 главе, что «Я родился в такой семье, и мой духовный учитель родился в такой семье. И по милости провидения мы встретили друг друга». И таким образом происходит передача традиций, парампара. А как она может по-другому действовать? От того, что один, так сказать, неудачник, который получил какое-то представление о бхакти, передается на другому неудачнику? Откуда возьмется вот это как бы понимание бхакти, вот этих тонких вещей, ну, неуловимых, которые есть между строк в шастрах? Откуда это возьмется? Это может быть получено только в семье. Так, если кали не проникает, то возникает социализация. Следующий, 9-й пункт. Какие-то вопросы есть по 8-му пункту?
Есть.
Да, хорошо. Давай.
Тут говорили про отречение. Если мужчина отречен, то женщина защищена. Это означает, что если женщина не чувствует защиту, то есть тогда что это за мужчина и что с ним делать? Потому что очень часто даже лидеры, так называемых намахаты бхактиврикш, как бы потом женщины приходят на консультацию и говорят, мы этого не чувствуем. Там психологическая проблема часто просто ненависть к женщинам, скрытая психологическая еще с детства. То есть что с этим делать?
Ненависть к женщинам, вообще ко всем, кто что-то от нас хочет, детям, к старикам, это же одна и та же тема. А что тут старики эти делают? Им давно уже как бы в белых тапочках надо лежать, понимаете? Или эти дети, от них одни беспокойства, понимаете? Это одна и та же тема. Это происходит от того, что человек в мужском теле, он как бы, он сам о себе не в состоянии позаботиться, то есть он не в состоянии контролировать свои чувства, то есть его способность, как бы его переживания, его эмоции, они осквернены. Поэтому я и говорил, вот мы с вами вчера этот момент обсуждали, что признаком ответственности сознательной позиции является сначала мировоззрение, потом нравственность, и на третьем уровне это вот эта эмоциональная состоятельность, то есть когда человек способен давать эмоциональную связь окружающим. Так? Это проявление на присутствие в человеке нравственного стержня. То есть если нравственный стержень в человеке есть, то он способен давать прибежище тем, кто от него зависит. Вот и все. Поэтому если мужчина так себя ведет, значит он безнравственный просто. То есть это еще то есть уровень мировоззренческий, то есть на уровне мировоззрения он пытается что-то усваивать, но это мировоззрение еще не вошло в его, так сказать, качество, в его характер. То есть его нужно еще воспитывать, такого человека. И нужно, чтобы воспитывать такого человека, его надо ловить по-личному. И обучать его вот в этих ситуациях, его вот этой вот безответственность показывать это и показывать, как можно с этим справляться. То есть это специальная программа, которая, собственно, является предметом наставничества. То есть наставничество это не просто передача информации, еще раз повторяю, какое-то вот мировоззрение какого-то. Наставничество это обсуждение ценностей, передача ценностей. Вот что такое наставничество. И когда это наставничество происходит, то в семьях, в общинах возникает эмоциональный фон, вдохновляющий, дающий прибежище. И тут вот расцветает как раз, тут проявляется милость Шримати Радхарани. Нет оскорблений, нет даже основы для оскорблений. Потому что что такое оскорбление? Оскорбление это пренебрежение. Вы вспомните, что в списке оскорблений святого имени корень из всех оскорблений это что такое?
Невнимательность.
Это невнимательность. А что такое невнимательность? Это как раз то, что я сейчас объясняю. Это когда вы не вовлечены эмоционально в то, что вы делаете. Это не просто вы там что-то не слушаете, там звуки какие-то не различаете. То есть человек вам что-то говорит, да я тебя слышал уже, все звуки различил, что ты от меня хочешь? Это что, внимательность, что ли? Внимательность – это когда вы проявляете внимание к тому, что вам говорят, когда вы вникаете эмоционально, то есть когда вы проникаете в ситуацию, вот это внимание. И также при воспевании святого имени. Если вы воспеваете святого имени, но смысл этого воспевания для вас не явлен, то вы не вовлечены эмоционально в это воспевание, то есть оно не представляется для вас чего-то сакрального. И в чем тогда ваша внимательность? С другой стороны, когда преданные вступают в эти духовные взаимоотношения, то воспевание святого имени, оно становится для них, то есть милость святого имени, она проявляется, и преданный начинает воспевать его очень, очень особым образом, то есть проявляется это увлечённо, да.
Вот по поводу поимки с поличным интересный момент. Основная эта проблема в чем? Как мужчины, они это прячут. То есть вот эта муть, она прячется. Вот. И поймать с поличным человека не так просто бывает. Потому что за этими кулисами там что-то происходит, человек это прячет, и, как правило, еще он это все еще создает какую-то визуализацию того, что все в порядке. То есть так просто не войти в эту сферу и сказать, ты как бы чем здесь занимаешься. Вот. Вот если можно поподробнее об этом, и особенно учитывая тот фактор, что эта проблема, она в среде наставников существует. То есть у нас есть проблема, что как вот наставники к наставникам должны ходить, как бы, так сказать, ловить поличным, мы тут все вроде как. Она же самка равная. У нас же
такие. Санга равных, это как раз вот эта вещь и есть. Когда преданные друг другу могут говорить те моменты, которые действительно, ну, которые тебя беспокоят. Потому что в отношениях со старшими, с младшими есть эта опасность что-то изображать. Да? В отношениях с равными это не получится.
Ну, а вот если говорить, в принципе, вот этот стандарт, он же должен быть принят как-то, да?
Да.
То есть от кого он должен исходить?
От старших. От старших, которые
Вот мы старшие вот здесь собрались, да?
Да.
У нас эти проблемы есть.
У меня тоже есть эта проблема. И я как бы боюсь этого. Я сражаюсь с этим каждый день. Поэтому я об этом говорю. Шри Прабхупада говорил, что своим ученикам ваша проблема в том, что вы не боитесь майи. Поэтому вы можете пасть, я нет. Я не говорю, что я не могу пасть. Я могу пасть. Но я, по крайней мере, стараюсь следовать вот этому настроению Шри Прабхупады, да? Что нужно видеть эти вещи и работать с ними. И вот это то, что должно быть предметом обсуждения среди наставников, в первую очередь, потому что является признаком того, что ты взорвался, что ты сошел с этого сознательного принципа? Признаком является то, что ты начинаешь других обвинять в чем-то, у тебя появляются какие-то претензии, у тебя появляется апатия по отношению к тому, что от тебя зависит. То есть ты пытаешься стряхнуть, избавиться от чего-то, ты перекладываешь ответственность, ты жалуешься. Это все является признаками бессознательной позиции. И если это не озвучивается среди наставников, то они вообще не понимают, вообще, с чем им работать. То есть они так и живут в этой бессознательной позиции, а старшими являются просто потому, что их назначили. То есть они старшими являются не потому, что они приняли ответственность за кшетру, а просто потому, что это одно бессознательное, которое назначено кшетру на другим бессознательным. Вот. Это как Шри Прабхупада смеется, это как один слепой, за другим идут другие слепые, такие довольные, да? Они думают, что он-то зрячий, а он такой же слепой, как и они. Куда они все придут, эти товарищи, вайшнавы? Они придут к большим проблемам. Поэтому между наставниками должна быть полная открытость, то есть Вот эти принципы должны быть озвучены. Если есть претензии, если есть вот эта необъективность, то есть предвзятость какая-то, если есть чувство ну, какой-то собственной там ущербности или жертвы, что я жертва какая-то кого-то, вот я им служу, а они такие неблагодарные. Ну, то есть вот эти вещи надо просто описывать. Просто карту этого бессознательного надо описывать, для того, чтобы это сознательное начало, оно включилось в работу. Вот это долг хранителя. Потому что хранитель отвечает за то, чтобы в сангхе эти вещи они были, чтобы они были предметом работы.
А тут проблема такая, что если такой человек находится, то он потом выдавливается из этой сангхи. Такое часто бывает, я знаю так.
Ему не надо выдавливаться.
Они беспокоятся, как бы, а его так раз и выдавливают. Ну, в принципе...
Если для меня выдавливают, для меня это не проблема. Если для меня это проблема, значит я как бы поддаюсь на провокацию. Если я вижу, что остальным это не нравится, я им проповедую, говорю, что вам не нравится? Я же вам не пытаюсь что-то свое, я же вам на прокупате говорю, мы же все преданы. Тут что-то тут задевается в этой ситуации. Мы же все сюда ради этого пришли. Вы понимаете, что если человек думает, они меня выдавливают, да пошли вы все, то это означает, что у него есть вот эта вот претензия на то, что его поймут. Никогда ни одного лидера еще никто не понимал. Не было такого. Ни один лидер никогда не ставил такого условия. Настоящий хранитель. Никогда он не ставил таких условий. Ни для кого. Поэтому живым существам некуда деваться, потому что не за что зацепить. Это что Прабхупада приводит как 20-е качество знания, не поддаваться на провокации. То есть это то, что является очень важной характеристикой знания, которым обладает настоящий наставник или хранитель. Если мы поддаемся на провокации, ну какие мы лидеры? Нам еще учиться надо. Ну, в смысле, это наше вечное положение, просто мы отказываемся от этого ученичества. Да.
Простите, пожалуйста, может быть, я что-то неправильно понял, но вот вы сказали, что чистый вайшнав может родиться только в семье преданных. Но мы можем, то есть нет никаких сомнений, что о детях нужно заботиться, но мы можем видеть, что многие духовные учителя родились в семьях непреданных, и они очень активно проповедуют. Как,
то есть, развитие а долго духовные учителя будут с нами, которые сейчас активно проповедуют?
Боюсь, что нет.
Так об этом мы говорим сейчас. То есть духовные учителя, которые активно проповедуют, Кришна сам, Шрила Прабхупада сам их родил. Это его дети. Это не наша тема вообще. А что будет после того, как они уйдут с нашим обществом, с нашей традицией? Об этом речь идет?
Кто же родят?
Кто?
Учителя.
Кто?
Пора.
Да.
Противоположная ситуация, когда, скажем, в Намахате, в Бхактиврикше, есть матаджи одинокие, есть желание о них заботиться, но эти матаджи при этом, старшинство других старших матаджи, они не признают, они не могут себе найти, ну, грубо говоря, наставника в этой системе, в женском теле. Вот что делать в этом случае?
Понимаете, да, есть такая ситуация, безусловно, она очень актуальна, мы вчера это даже обсуждали, что женщины чувствуют себя незащищенными, иногда не видят мужчину, который какую-то ответственность проявляет, но они, естественно, начинают зависеть от него, стремятся получить наставление и так далее. Вот. Но любой нормальный проповедник, наставник в мужском теле должен понимать, что он никогда, ни при каких обстоятельствах, не может дать прибежище женщине, потому что женская эмоциональная энергия, она в 9 раз дефицитнее, чем мужская. В 9 раз. Даже если вы расшибетесь в лепешку, вы все равно не сможете человеку удовлетворить вот его эмоциональные как бы, запросы для общения, потому что женщине нужна семья. Ей не нужно просто, чтобы был мужчина. Ей нужно, чтобы была семья. Поэтому обязанность лидера заключается в том, чтобы показать, устроить все таким образом, чтобы женщина почувствовала себя в семье. Чтобы она почувствовала, что у нее есть отношения и с этим преданным, и с этой женщиной, и с этой женщиной, с детьми там, и так далее. Понимаете? Долг лидера вести каждого преданного в семью. Особенно это касается женщин. А не так, что всех на себя замыкают. Вы же не Кришна, чтобы у вас было 10 108 жен, понимаете? И даже и Кришна, он делал это не так, как мы это думаем. То есть смысл такой, что сама концепция семьи, она другая в ведической традиции. То есть семья означает, что не то, что есть мужчина и женщина, семья означает, что есть мужчина, женщина, дети, родственники, преданные. Вот это семья. Вот поэтому, безусловно, на самом деле, ну, мы сейчас, вы, значит, нормально, что тема такая, потом вы думаете, что мы о вас говорим, а мы говорим о принципе самой. То есть женский принцип означает, это касается всех, и детей, и стариков, и мужчин тоже касается, потому что у них есть этот женский принцип. То есть всем это нужно, поэтому речь о чем идет, что женскому началу много не надо, ему нужно, чтобы была просто проявлена эта ответственность. Ответственность за общество, за семью, чтобы она была проявлена. Если она проявлена, то все нормально, все благословения есть. А если мужчина думает, вот я такой крутой вообще, вот такой вот лидер, я сейчас о всех позабочусь, понимаете? Знаете, к чему это приведет? Это приведет к тому, что вы просто обманываете всех, вы просто плодите ложные ожидания, и все закончится, и для вас плохо, и для тех, кто за вами идет. Потому что настоящий мужчина, он никогда не считает себя крутым. Он считает себя учеником. Он считает себя тем, кто учится постоянно. Он пытается создать ситуацию, проявить ситуацию, когда люди будут друг друга защищать. А не то, что он будет всех защищать. Это две разные парадигмы, которые я пытаюсь передать на этих наших разговорах в последние дни. Разница между ними принципиальная. Поэтому если мужчина ситуацию на себя замыкает, на свою там харизму, на свою силу какую-то, он не мужчина. Это тот же самый женский принцип, только такой, амбициозный. Потому что амбициозность это бессознательное, это несознательное начало. Поэтому это представление о мужской крутизне, это не что иное, как представление чисто вот такое, слабое. Это слабость. Это никакая не сила. Мужчина вам никогда не говорит всем, я сейчас все устрою, у вас все будет хорошо, вы только меня слушайте, все у вас будет нормально. Все. Нет, он говорит, мы ситуацию обязательно соберемся и решим, как нам правильно все сделать, чтобы ситуация, мы обязательно ситуацию, мы разберемся с ситуацией, все вместе. Понимаете, он хранитель. И вот это дает прибежище. Не то, что он все решает за всех, я уже начинаю повторяться. Понятно, да? Вот это мужская энергия. Тот, кто взял ответственность за ситуацию, это тот, кто и обладает мужским началом, сознательным началом, а не тот, кто позволяет всем на себе повиснуть и гибнет сам вместе с висящими. Да. Микрофон. А где микрофон?
Там сзади. Важный такой вопрос вообще, часто обсуждаемый, часто он всплывает у нас в Санге, например, и поскольку он актуален в индивидуальных жизнях преданных современного мужчины, грехастхи. Вот. И недавно такой тезис сформулировали, пахта эту тему, что в действительности мужская форма жизни предназначена не для побед, как это принято считать. То есть обычно это на самом деле концепция кали. Она таким образом ослабляет мужчин,
делает их
зависимыми, да, делает их закомплексованными, потому что в действительности больших побед в жизни призваны добиваться единицы. Просто вот в соответствии с каким-то накопленным благочестием, состоянием звезд, благочестивой кармой и так далее. И большинство может жить, обладая истинным чувством достоинства, если принять вещь, что вот эту идею о том, что мужская форма жизни предназначена не для побед, она предназначена для поражений, из которых нужно выносить правильные уроки. Вот это для ученичества, иными словами, да. Вот. И мы это обсуждали, когда мы этот момент вывели, это, ну, как бы очень воодушевило всех. То есть Прабу сидели, они прям как будто стряхнули какой-то груз. То есть у них сразу как бы выпрямились плечи, они ощутили как бы творчество, вот это вот присутствие энергии и вдохновения, потому что сама вот эта постановка вопроса, сама парадигма, которая сидит в нашей голове, она очень многое предопределяет в отношении того, ну, что мы можем делать, на что мы способны и не способны. Ну, то, что хотел сказать.
Спасибо большое, важно, чем они. То есть, когда мужчина прижат вот этим вот чувством, что он неполноценен, что он не соответствует ожиданиям своей женщины, жены,
привязан
к результату, иначе говоря, то у него просто нет этой радости. А поскольку у него нет этой радости, он не может проявлять внимание вообще по отношению к тому, что его окружает. Потому что внимание может проявлять такой человек в том случае, когда он находится в состоянии полноты, полноценности. Только тогда он может давать внимание по отношению к тем, кто не чувствует неполноценность. А если он сам неполноценный, как он может быть внимательным по отношению к другим? Вот я ей поэтому сказал, что одна неполноценность принимает ответственность за другую неполноценность. И вот мы это называем наставничеством. Так, следующее. Еще вопросы есть? Да, хорошо, давайте.
Другая тема. Я хотел спросить, вот тут написано, что Кали позволено жить там.
Заранее вещи готовят. Можете подойти, помочь, если вам. Да, она через здесь как раз.
Я хотел спросить, вот тут написано, что Кали, он ему позволено жить там, где есть обман. Можете прокомментировать, как-то раскрыть участок?
Они договорились с Паришитом, что Кали будет жить там, где есть нарушение регулирующих принципов и есть золото. Соответственно, последней ногой Дхармы, которую Кали не удалось перебить, это последняя нога, это честность, это правдивость или порядочность. Да? Соответственно, все регулирующие принципы, они ущербны, то есть они не защищают Кали, если вы не следуете четвертому принципу. Это имеется в виду не законный секс, а отсутствие азартности в своей жизни, то есть отсутствие иллюзий. То есть если человек позволяет себе попадаться в ловушку иллюзий, означает, что он не следует этому регулирующему принципу, принципу правдивости и честности. И, соответственно, Кали будет проникать как в общество предок, так и в сердце конкретного человека. Понятно, да? Поэтому если вы создаете для кого-то иллюзии, то есть вы обманываете человека, либо человек для вас создает иллюзии, и вы ведетесь на это, то, соответственно, вы позволяете Кали проникнуть в ваши отношения. Потому что Парикшит ему позволил жить там, где люди друг друга обманывают. Очень просто момент. Поэтому я и подчеркиваю значение нравственности. Это не просто так. И еще раз хочу подчеркнуть. Я говорю не о мирской нравственности. Что мы должны быть нравственными, потому что мы хорошие люди. И нам вообще никакого нет дела до такой нравственности. Мы под нравственностью понимаем сознание Кришны. Потому что быть непреданным – это безнравственно. Почему мы преданы? Потому что быть непреданным – это безнравственно. Почему это безнравственно? Потому что Кришна – это тот, кто нам все дает. Это наш Отец. И если мы не преданы Ему, значит, у нас нет совести. И мы, когда встречаемся с людьми, мы не говорим им, станьте кришнаитами, потому что вот это хорошая религия. Это религиозная проповедь. А мы говорим другие вещи. Мы говорим, что вы должны быть преданными, потому что вы же хотите быть нравственными. Вы же хотите жить по совести. Да, хочу. А как можно жить по совести, если вы живете за счет своего отца и ничего не знаете, не хотите ни о нем знать, ни о том, что ему нужно от вас? В чем тогда ваша совесть? В этом наша проповедь. Поэтому Прабхупада и говорил, что у непреданного не может быть никаких хороших качеств. Не потому, что у них нет хороших качеств, а потому, что их качество, у них нет сути. Потому что изначально это называется как вор, да? То есть он своровал у кого-то, а потом честно поделил между собутыльниками там или своими, как их называют, подельниками, да? Честный вор такой, понимаете? Вот это вот психология материалиста. Поэтому если он даже честный, то с точки зрения нравственности, такой, как она есть, в его изначальном определении, потому что никакого другой нравственности быть не может. Если, допустим, у вас в кармане что-то лежит, и кто-то берет у вас из кармана то, что вам принадлежит, это безнравственно. Все же с этим согласны, верно? Даже материалисты. И вот вы ему говорите, у Бога в кармане лежит все, что вы берете. Вы берете у него, и потом вы просто его, как говорится, просто его перечеркиваете, он вам не нужен. В чем тогда ваша нравственность? Разве это какое-то, ну, это что-то узкое, сектантское? Это же то, что, с чем все люди согласны. Поэтому сознание Кришны – это и есть нравственность. И я использую это слово только в этом духовном значении, никоим образом не в мирском. Поэтому честность и порядочность, о которой мы говорим, это и есть сознание Кришны. Это не просто какое-то внешнее сатвическое качество, вот я хороший человек. Нас это не интересует. Но если преданный, став преданным, не развивая себе вот эти качества, то у него нет никакой преданности. Потому что сознание Кришны – это нравственность. Если он не проявляет эти качества в взаимоотношениях с другими, то в чем заключается его сознание Кришны? Это же просто какая-то выдуманная вещь. Это не сознание Кришны. Понятно, да? Понимаете, о чем речь идет?
Да.
То есть мирская нравственность, она включена в сознание Кришны тоже.
Да. Она без сознания Кришны не живет. Мирская нравственность. Потому что все эти нравственные люди потом становятся безнравственными. Кто? Да, да.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас речь шла об ответственности к мужчине. И в шастрах Шрила Прабхупада пишет, что женщина является майя, да? И когда многие мужчины доходят до этого момента, так как у нас проходят многие фестивали, Бхактивриш, Галока Фест, и там лидерами является, как правило, ну, женский коллектив. И когда приходит Прабу, и многие замолчали, ну, просто я замечала, они говорят, ой, это майя, что я буду слушать? Поясните ответ.
Я уже объяснял, если кто-то этого не слышит, то у него просто проблемы с ушами. Или с сердцем, я не знаю, с чем. Отношение к женщине, к майе, как к майе, возможно только в том случае, если отношение не в сознании Кришны. То есть когда вы встречаетесь на улице с женщиной, и ваши чувства прилипают к ней, то есть вы не несете никакую ответственность за этого человека, то в этом случае это для вас майя. Если вы встречаете вайшнави в обществе преданных, вы относитесь к ней как к своей сестре, как к матери. Это никакая не майя. Это часть вашей духовной семьи. Если вы так думаете, вы просто аппаратки. Вот и все. И никаких шансов у вас нет вообще в духовной жизни. Надо различать понятия вообще. Шрила Прабхупада говорит конкретные строгие вещи. Их надо различать, а не изобретать свою философию. Тем более для брахмачари это губительно.
Можно еще вопрос по социализации? Я хотел поблагодарить, потому что я нашел прибежище в обществе Шрилы Прабхупады. Вот. Но такой сейчас как бы момент есть, что общение, ну, многие продвигаются уже к 40-летнему рубежу мужчины. Вот. И находясь в такого санги, общения, бхакти-прикши, намахаты, до какой-то степени семейным людей может быть общение, да, но когда появляются дети, как правило, холостяки, они как-то отчуждаются. И с брахмачарями, которые живут в вашем, тоже не может близкого быть общения. И может, ну, как бы, есть такая тенденция появления такого вакуума.
Я понял, о чем вы говорите. Мы поговорим об этом. У нас впереди еще эта тема социализации, я еще до нее не дошел. Я предлагаю сейчас сделать перерыв. 10 минут. Без 20 час мы все соберемся. Пожалуйста, не опаздывайте, потому что у нас время ограничено, материала еще много. Спасибо всем. Создание общины структуры. То есть это вот то, что мы вчера немножко затрагивали. Женские, мужские санги, заботы о создании семьи и прочее. Здесь говорится о том, что мужчина получает свою карму, понимание ее в мужской санге, женщины получают связь культуры с своим предназначением женской санги. Когда мужчины собираются вместе, они генерируют творческие планы, начинают действовать определенным образом. Когда женщины общаются, они обретают удовлетворение и приносят в семью, общину гармонию. То есть это то, что уже обсуждалось, мы об этом, ну, в общем-то, говорили, подробно, наверное, не останавливаемся, если не будет каких-то особых вопросов. То есть семья, вот очень важный момент, то, что семья создается общиной. Это очень важная вещь, потому что в кальюжной среде, в кальюжной атмосфере принято считать, что семья – это просто парный договор двух, ну, как бы, двух персон, мужчины и женщины, которые договариваются, чтобы жить вместе, как-то вот там помогать и друг другу, и наслаждаться вместе. Но в действительности семья уполномачивается общиной и защищается общиной. И с другой стороны, община нормальная, она состоит из здоровых семей. То есть это суть одна и та же смысловая категория. Община и семья – это одно и то же. Они неразрывно связаны. Дальше. Следующий пункт. Очень важно, что лидеры или хранители должны находиться в совместном труде с членами своей общины. То есть это принцип стремления к простому, низкому, непрестижному, в кавычках, служению друг другу. Секрет в том, что один из секретов, что лидер с удовольствием занимается простым трудом вместе со своим, ну как бы с членами своей общины. Это создает дух братства или да, и варнашимы. Но когда лидер только читает лекции, да занимается какой-то избранной деятельностью, то это создает дух кастовости. То есть это противоположная вещь, которая присуща асуре варнашиме. В асуре варнашиме есть кастовость, то есть есть высшие и низшие. В вайшнавской общине этого не может быть. Поэтому уважение, которое получает руководитель, он получает не потому, что он занимает какое-то избранное положение и выполняет избранное служение, а потому, что он глубже всех понимает ценности, он является хранителем, ну, не только он, но и другие тоже. Они являются предметом всеобщего уважения. Но не потому, что это их должность быть уважаемым человеком. Вот это, кстати, один из очень важных моментов, потому что если руководители не склонны, знаете, вот есть такие руководители, они такие, ну, я уже послужил, как бы, да, я сделал за вами, там, и так далее. Руководитель может вместе со всеми готовить просад, он может участвовать в каком-то общем, там, провести вместе с приятелем субботник, ну, сделать что-то обычное. И это создает очень глубокие связи между членами общины и с их лидерами. Далее, преданные помогают друг другу в решении материальных проблем. Рупа Госвами говорит, дайте пратигрихнати, это значит, что одной из трех важнейших составляющих сатсанги является обмен так называемыми материальными ценностями. Когда преданные помогают друг другу, то это уже не материально. Например, материалист что-то делает для других только потому, что ему за это платят. Преданный отдает свои силы и время другим в своей общине бескорыстно, но эти другие при этом, то есть преданные общины, тоже должны быть бескорыстными. Что это значит? Они должны думать о нуждах этого преданного, точнее его семьи. Внешне, как Шрила Прабхупада говорил, деятельность преданного и деятельность материалиста, они ничем не отличаются. Оба работают и оба получают за это средства к существованию. Но внутренние различные различия принципиальны. Какое? Вот пока преданные не поймут этого, они будут оставаться ну, как бы, в том состоянии, в котором они сейчас находятся. Тут написано группа любителей вайшнавской духовности. То есть это асоциальная группа. То есть в ней нет законов поддержания, законов обычной человеческой жизни, они не работают. Почему? Потому что для преданных это майя. А это никакая не майя. Это предмет нашей работы. Когда в обществе преданных утверждены нравственные принципы сатсанги, то они могут успешно процветать в сознании Кришны, создавая необходимую инфраструктуру, то есть совместные бизнесы и все остальное, то, что делают обычные люди. Но пока нравственных принципов Пока нравственные принципы не утверждаются, то их надо хотя бы начать утверждать, потом делать. Можно одновременно, но в первую очередь идет дхарма, потом артха. Когда преданный начинает что-то затевать в плане совместного труда, совместного бизнеса и так далее, детский садик вместе сделать, любое начинание обычное, человеческое, не терпит фиаско. По какой причине? Вот по этой. Все упирается в моральные ценности. Как можно вместе делать что-то, доверять то, что является как бы для вас, ну, чем-то таким жизненно важным? Ну, и почему здесь используется термин «клуб» и «любители вайшнавской духовности»? Ну, что такое клуб? Клуб – это место, в которое люди приходят, потому что там что-то интересное им, да? Но их реальные жизненные потребности, они находятся в другом месте. Ну, то есть у меня вот есть семья, у меня есть работа, да? И еще у меня есть место, которое мне интересно посещать. Это называется клуб. Но это не общество. Потому что общество — это то место, где ты как раз решаешь все свои, ну, то есть, где ты решаешь все свои жизненные потребности. Это называется общество. Понимаете, в чем разница? То есть клуб — это то, что отделено от твоей реальной практической жизни. Это какое-то, да, что-то такое, ну как хобби. Да, это такое, что-то такое интересное. А вот реальная жизнь, да, вот здесь. Но проблема в чем? Почему преданные не могут анартха-неврити проходить? Потому что анартха-неврити мы проходим тогда, когда духовность входит именно в те сферы, которые являются жизненно важными для нас. То есть когда деньги наши входят в эту сферу, когда дети входят в эту сферу, когда чувственное наслаждение входит в эту сферу, вот тогда происходит очищение сердца. А до тех пор, пока деньги отдельно, Кришна отдельно, дети отдельно, Кришна отдельно, чувственное наслаждение отдельно, Кришна отдельно, до этого момента никакого анартха-неврити речи быть не может. Потому что это просто сказки из клуба любителей вайшнавской духовности. Понимаете? Это очевидные же вещи. Я же не говорю чего-то такого. Ну, вы согласны, да, что это? Ну, в этом есть здравый смысл. Элементарно. Да, можно.
Все с этим соглашаются, я тоже с этим соглашаюсь.
Потом наступает запятая и «но». А как обычно у преданных?
А что дальше? То есть как это? Это что? Ну, то есть получается, что какая-то серьезная аскеза меня ждет впереди. Ну,
то есть вы как-то... За впереди нас всех ждет радостный труд. Объясняю вам, в чем он заключается. Радостный труд заключается в очень простой вещи. Вы собираетесь преданными с сегодняшнего дня. Нет, с этой минуты. Но вчера уже надо было это делать. Нет, мне, допустим, 20 лет назад уже надо было это делать. Ну ладно, не важно, лучше поздно, чем никогда. Собираетесь вместе с преданными. Обсуждаете с ними свою жизнь, честно. То есть договаривайтесь, на чем вы сотрудничаете, на чем ваше единство, на чем, какие у вас принципы, что вы хотите, что вас по-настоящему беспокоит. Без этого, знаете, а я вот преданный, я чистый преданный, у меня вообще материальных желаний нету там и так далее. Прабхупада говорит, если тебе нет материальных желаний, тебе к врачу надо обратиться. Понимаете? А мы вот такие вот. То есть не надо этого всего, это не сатсанга. Общайтесь честно. Вот эти вещи делайте, это называется нравственный принцип. После того, как они устанавливаются, можете делать все, что угодно. Создавать крепкие группы харинамы, которые вы всю жизнь будете вместе, потому что у вас будет все время это диалог. Можете детские сады делать, можете делать бизнесы, можете все, что угодно делать. Почему? Потому что у вас будет духовная сила. Она не будет уходить, как в треснувший кувшин. Из-за вот этого недоверия, которое возникает из-за непроговоренности, из-за неясности во взаимоотношениях, из-за отсутствия принципов.
То есть, как я, простите меня, пожалуйста, я хотел до конца прояснить, то есть, как я понимаю, и до этого была тема, когда вы говорили, ну, когда вот Мукунда Мурари поднимал тему, что у преданных, как бы, у каждого есть там что-то, что вот он выкладывает, ну, вообще не собирается. И все об этом знают, и мы как-то вроде, ну, соглашаемся тоже с этим. Так что получается, мне надо будет это добровольно кому-то все открыть,
Начинаются мужские вопросы, конечно, да, в КРР. Для этого нужно мужество.
Нет, так я думал, что, в принципе, ну, как бы оно само как-то должно, ну, разрешиться.
Не само не разрешится, конечно.
Само не разрешится?
Нет.
Так это что, я должен, получается, всем, если я не открою...
Не всем.
Не всем.
Поэтому я и говорю, сначала нравственные принципы. Устанавливайте определенные законы взаимоотношений, и после этого начинаете раскрываться, потому что это третий уровень ответственности, я еще раз напоминаю, да?
То есть такого надо найти человека или таких людей, которые...
Которому можно доверять, все, это все верно.
А, это значит, получается, это, ну, как бы, не менеджер, как?
А кто это создаст, если не вы?
Не менеджер, как я говорю.
Нет.
Это не должен быть менеджер.
Ну, может быть и менеджер, если ему можно доверять. Такие тоже бывают. Это не так, что вот перестал быть менеджером, сразу можно доверять человеку. Так не бывает все просто, понимаете? Я не знаю. Не, я понимаю, что вы говорите, но все сложнее. Хорошо, пошли дальше. Забота о детях. Отдельный пункт выделил. Социализации. Сейчас объясняю, почему. То есть я прочитываю этот абзац. Хотя вы можете прочитать, но некоторые на слух тоже нужно воспринимать, чтобы как-то это лучше вошло. Взрослым человеком можно назвать только того, кто, видя ребенка, чувствует свою ответственность за его судьбу. В традиционных культурах, в частности в Индии, до сих пор можно видеть, что взрослый, видя ребенка, сразу проявляет заботу о нем. В нашем же физкультуре, не исключая вайшнавов, можно видеть, что даже родители стремятся при любом удобном случае или под благовидным предлогом избавиться от своих детей, отдавая их в детсады и гурукулы. Ни один детский сад или гурукула не могут быть авторитетными, если родители и лидеры общины не принимают участие в их жизни. То есть, если они не входят в состав общины, имеется в виду детские сады и гуруку, то есть если они не являются частью общины, они являются чем-то отдельным. Лидеры общин обязаны устраивать так, чтобы дети имели возможность проводить какое-то время со взрослыми в наших центрах и храмах. Разумеется, во время лекции детям следует находиться в отдельном помещении под присмотром некоторых родителей, у которых тоже должна быть возможность слушать лекцию. Такова правильная система. Это общинная система. То есть если храм является продолжением общины, то он такой. А не такой, что дети пришли там, им никто не рад, детских программ нет, а если даже они есть, то где-то там, на задворках, никому нет до этого дела, ни президенту храма, ни лидерам, ни менеджерам, никому. Ну просто вот назначили человека, чтобы закрыть вопрос. И все довольны. Это маргинальное удовлетворение. Оно не приводит к тому, что дети получают связь с ценностями в сознании Кришны, и не приводит к тому, что взрослые прогрессируют в сознании Кришны. Но же Кришна недоволен таким отношением к вайшнаве, к вайшнавам, к вайшнавской общине. Я уж не говорю об этих событиях московских насилием над детьми. Это вообще преступление века. И происходило это внутри общины. И никому не, и никто этого не видел. То есть один человек насиловал, дети просто, была создана целая инфраструктура насилия, которая потом перекинулась вообще на детей даже из других регионов на Вайшнавский фестиваль. И никому до этого нет дела. Это что за община? Это просто я не знаю, как это назвать. Это больное общество, понимаете, оно больное. Я поэтому эти вещи говорю в таком духе, вот в таком ключе, в эмоциональном, так сказать, надрывом эмоциональном. Потому что даже материалисты так не поступают со своими детьми. Дальше. Но даже если ребенок случайно побеспокоил кого-то во время лекции, взрослым следует проявлять те прекрасные впечатления в сознании Кришны, которые он получил в детстве. Но если его родители или вообще взрослые давали ему тогда в то время понять своими эмоциями, что они мешают им практиковать сознание Кришны, то ребенку сложно будет впоследствии стать на этот путь. Это вот один из секретов, на самом деле, понимания дхармы взрослого в сознании Кришны, потому что взрослый должен практиковать сознание Кришны вместе с ребенком, если он хочет, чтобы Кришна его воспринимал как взрослого. Потому что быть вместе с ребенком и служить Кришна-катху, и чувствовать одновременно, чтобы ребенок чувствовал, что он не чужой, что ты уделяешь ему внимание, это и есть на бессознательном уровне вложение в сердце ребенка ценности сознания Кришны. Ребенок получает ценности сознания Кришны через тело матери, через заботу отца. Он не получает ценности сознания Кришны через заставление в практику садханы какой-то, повторяя Хари Кришна, сиди тут, понимаешь, слушай лекцию, понимаете? То есть родители, ребенок успокаивается только тогда, когда родители занимают его чувства, дают ему что-то делать, связанное с Кришной, просто уделяют ему внимание, и при этом остаются в сознании Кришны. В этом дхарма грехаски. Если грехаска не понимает этих вещей, для чего он родил человека на белый свет? Для того, чтобы приводить его во врага сознание Кришны, чтобы он ушел? Поэтому у нас и вот это и есть представление о том, что дети нам мешают, потому что мы не обучаемся тому, ради чего это все, в чем дхарма. Дети это проявление нашей, это продолжение нашей садханы, это воплощение нашей садханы. Это не что-то отделенное. Какие-то вопросы есть в эту сторону? Да, Шарль. Я еще буду говорить на эту тему, у нас еще это впереди. То есть воспитание, речь идет не о воспитании детей, речь идет о воспитании родителей. Потому что родители находятся в детском положении, они их дети. И иногда мне говорят, Махарадж, а вам дети мешают на программу? Я им говорю, мне взрослые мешают на программу. Потому что когда дети себя ведут как дети, меня это вообще не задевает. Но когда взрослые ведут себя как дети, меня это просто бесит. Потому что они просто больны. Когда ребенок себя ведет как ребенок, это просто вызывает какую-то сопричастность, просто вызывает умиление у взрослого. Но когда взрослый себя ведет как ребенок, у меня, извините, уже диагноз. Поэтому речь идет о воспитании родителей в первую очередь. Да, пожалуйста.
Каким образом на данном этапе преодолеть тот страх, который связан с теми событиями, о которых вы рассказали? Поскольку получается так, что какие-то начинания, которые сейчас делаются в области воспитания детей, они как раз многих преданных на фоне тех событий останавливают или, грубо говоря, зарубают новые проекты. Вот в сознание они уже как бы не проходят.
Да, спасибо, хороший вопрос. Не нужно шарахаться из крайности в крайность, да, это как раз и есть свойство бессознательного. Мы говорим о том, что надо взять ответственность за ситуацию. А как за нее взять ответственность? Очень просто, в ученическом умонастроении. Что это означает? Объясняю еще раз. Ученичество означает, что если чего-то не знаете, узнаете. Есть специалисты, которые прекрасно знают, как все устроить так, чтобы исключить вот возможность, да. Они могут научить, по каким признакам можно узнать проникновение в среду детей, людей, которые не должны их воспитывать. Есть специалисты. Вы просто можете пригласить одного такого человека, и просто, если... Проблема-то в чем? Родители не заинтересованы. Вот что меня ужасает. Родители не заинтересованы в том, чтобы собираться и обсуждать эти темы.
Они просто не хотят иметь дело с этими проблемами.
То есть со своими детьми не хотят иметь дело. Вопрос-то решается очень просто. Приглашаете одного квалифицированного человека, устраиваете сангу, изучаете, задаете вопросы, все. И вы полностью становитесь квалифицированным в этих вопросах, потому что вы родители. Кришна дает вам разум, чтобы становиться полностью квалифицированным. Но если у вас есть нет такого желания, вы просто предаете своих детей. И не говорите после этого, что вы этого не слышали. Да, пожалуйста.
правильно было бы, допустим, вот родители собирать, да, все детей, то есть они сами ставят уже детский садик, допустим, в очереди, ну, как бы, являются воспитателями этого детского садика, чтобы не перекладывать эту ответственность на какого-то чужого дяденьку, да, как бы, и, ну, то есть выбирайте.
Это идеально. Это идеальная вещь. Хорошо. Значит, у нас это еще будет, как-то в каком-то виде это дальше прозвучит, я поэтому позволю себе сделать еще, то есть еще пойти, потому что материал серьезный, мы должны его, ну, в какой-то степени полноты сегодня усвоить. Поэтому, если какие-то вопросы еще есть, попробуем еще время оставить в конце. Так, дальше, следующий пункт. Создание плодотворной коммуникации с внешним миром. То, что мы даем миру и от него берем. То есть это касается все, это что мы сейчас обсуждаем, социализацию, да? Не забыли. Так, смысл какой здесь? Некоторые из нас думают, что поскольку они стали вайшнавами, то окружающие теперь им что-то должны за это. То есть их гордыня вместо того, чтобы уменьшиться, возрастает до небес. Настоящий вайшнав считает себя не вайшнавом, но слугой каждого, особенно вайшнавом. То есть он считает, что это он обязан окружающим, этому миру, который открылся ему как мир Господа. Вот это и есть реализация вайшнавизма. Он открывает этот мир как мир Господа, как точка приложения своего служения для удовлетворения Господа. И поэтому он считает, что он должен всем. А у вайшнавов часто бывает, я не говорю, что у всех, но у многих обратное совершенно. Ну и опредные родственники ему должны, они должны его содержать, потому что мне нужно махамантру повторять, работать я не хочу. Да, я же вас спасаю. Я вас просадом кормлю, поэтому содержите меня там и так далее. Да, я благословляю эту семью, 12 поколений, а ну что остальное. Вайшнавы очень важны, действительно важны для материалистического общества, потому что они предлагают духовное решение всех его материальных проблем. Может быть, это не практично для материалистического общества, которое верит только в материальные способы. Может быть, в этом проблема? Ответ на этот вопрос в том, что материальных способов решения материальных проблем просто не существует. Итак, вайшнавы, каковы же духовные способы решения материальных проблем, которые мы обязаны нести обществу? Если мы получим ответ на этот вопрос у Шрилы Прабхупады из своего сердца, из своей санги, то мы станем менее замкнутыми, и это даст нам огромное вдохновение для того, чтобы иметь связи с внешним обществом, потому что замкнутость, она ведет к загниванию. То есть мы загниваем из-за того, что мы считаем, что вот, ну, то, что мы делаем, это что-то такое вот никому не нужное. Ну, может быть, там книжку кому-то впарить еще там. Ну, я, в принципе, знаю, что даже книгу не буду читать. Вот эта вещь, она ужасная, она блокирует в человеке энтузиазм, потому что энтузиазм возникает тогда, когда вы чувствуете, что то, что вы делаете, это нужно людям. Вот тогда пробуждается энтузиазм человека, потому что каждый человек – это часть полного целого. Общество – это тело Господа Вишну. И если вы находитесь вне этого общества, вы не связаны с Вишну так, как должны были быть связаны. Нет этой йоги, она не проявляется в полной мере. Потому что нельзя испытать йогу, просто быть связан, просто будучи связан с обществом преданных. Этого недостаточно. Шрила Прабхупада, когда он проповедовал, он говорил, что мы очень важны для общего общества. Мы предлагаем обществу очень важные вещи, никто кроме нас этого не предлагает. То есть его проповедь была всегда очень социальна. Он всегда беспокоился о благе общества, он всегда говорил на социальные темы. Таков был Прабхупада. А не так, что он сидел, вот как бы вот, вот нашего вайшнава, вот мы вот для нас, вот все только для нас, мы вот служим только вайшнавам и все. Нет. Естественно, главным объектом нашей заботы является вайшнава, но если эта забота правильная, то вайшнавы идут и заботятся об этом мире. Вот это означает, что мы позаботились о вайшнавах. А если вайшнавы сидят и гниют в своей конторе, извините, то это никакая не забота вайшнава. Потому что где они, эти вайшнавы? Мы не являемся вайшнавом, если мы не думаем о людях, которые нас окружают.
Можно вопрос?
Да.
Получается, что мы на самом деле обманываем людей. То есть мы проблемы свои не решили, мы ходим и впихаем им книги и обманываем. Это точка входа Кали, правильно? Тогда мы кто мы?
Нет, я не предлагаю сидеть и ограничиться. Это опять будет тоже замкнутостью. Ходить и распространять книги хорошо и прекрасно. Я просто говорю о том, в каком мы настроении это надо делать. Во-первых, нужно распространитель получает полномочия на распространение книг в своей собственной санге. Если у него нет санги, то как он может быть вдохновленным распространять книги? Откуда он возьмет вдохновение? То есть если у него непорядок в своей семье, как он может заботиться об окружающих, как большой семье? Это невозможно. То есть, по крайней мере, это и будет временно. Вот. И когда он получает вдохновение в своей санге, то тогда он идет и он общается с людьми, но при этом это не так, что вот тут вот есть санга, а вот тут вот что-то непонятно, что санга продолжается. То есть он должен рассматривать этих людей тоже как часть своей семьи. Он должен относиться к ним как к родным. Он должен стремиться к этому, он должен преодолевать вот эту свою отчужденность, какие-то претензии, которые возникают из-за каких-то нестыковок в общении с людьми, которые не обладают духовным мировоззрением. Он должен работать над собой, чтобы видеть в этих людей духовную семью Господа. И тогда что будет происходить? Тогда люди будут востребовать его служение, они будут благодарны, они будут ждать этого преданного. Есть такие преданные, знаете, которых люди ждут, когда они придут, когда они выйдут на харинаму, когда они выйдут на распространение книг, они спрашивают, почему у вас не было, мы вообще соскучились. Я когда эти вещи слышу, я просто в экстазе вообще в полном. Я понимаю, вот Кришна где доволен-то по-настоящему. Люди говорят, да мы за вас просто порвем всех, если кто-то вам будет мешать, потому что мы чувствуем, что вот от вас исходит вот это настоящее, да? Настоящее вот это мировоззрение духовное, объединяющее мировоззрение. Вот это успех вайшнава. Вот он здесь. Потому что, что значит удовлетворить Кришну? Это очень простой момент. Как можно удовлетворить Кришну? Понять это очень легко. Кто такой Кришна? Кришна — это отец всего мира, это тот, кто заботится обо всем мире. И чтобы удовлетворить Кришну, нужно перенять это его умонастроение. Стать подобным ему качественно, хотя бы немножко, качественно, не количественно, количественно мы не можем, но качественно стать подобным, то есть умонастроение перенять. Поэтому если мы думаем о людях, то Кришна нами доволен, потому что это его умонастроение, ведь он отец всего этого. Ведь это его семья. Поэтому служение Богу — это не абстрактное служение божеству, которую я не вижу, потому что оно мной недовольно. Кришна мной недоволен, как я могу его увидеть? Служение божеству всегда происходит в семье. Нет никакого другого служения божеству. Божество всегда устанавливается в храме, в доме преданных. И это не просто храм. Прабхупада не делал таких храмов. Он приглашал людей. Он говорил, приходите все. Для того, чтобы Господь Гауранга проявился здесь. Вот это и есть даршан божества. Когда мы хотим удовлетворить Кришну, то происходит именно так. Итак, замкнутость идет за гневанием. Это было. Потом у нас был 10-й пункт «Умрённая духовная жизнь». Я с этого начал наш сегодняшний разговор. То есть если у нас нет вот этой философии, которую мы сейчас обсуждаем, если у нас нет вот этой философии ответственности, нам очень сложно предаться вот этой духовной, углубленной духовной садхане. Потому что безответственный человек, он не может предаться садхане. Вы можете на какое-то время предаться садхане для того, чтобы решить свои личные проблемы. Но это не будет долго. Я пойду дальше. 11-й. Способность к безоценочному, заинтересованному. Частично там у нас какие-то моменты звучали, но здесь дается систематическое описание этих трех составляющих основной квалификации наставника. Итак, первое – безоценочность, второе – заинтересованность и третье – солидарность. Вот эти три составляющих определяют квалификацию наставника, то есть его полномочия. Так, читаю определение. Первое – слушание в молитвенном состоянии. Это связано с предыдущим пунктом, да, углубленной садханы. Так, слушание в молитвенном состоянии. Когда наставник слушает подопечного, то при этом он обязан слушать Кришну в своем сердце. В этом его главная квалификация. Это возможно в том случае, если наставник практикует молитвенную жизнь. Тогда его интеллект не обеспокоен идеями и концепциями, а вопросы, которые задают подопечному, то есть его заинтересованность, позволяют подопечному увидеть то, что было от него скрыто. Так, через наставление наставника, то есть через наставника проявляется сверхдуша. Также подопечный чувствует, что наставник как бы полностью внутренне солидарен с ним. Поэтому со своей стороны он глубоко в сердце принимает его слова. Даже если наставник говорит резко, его слова приносят радость, открывая новые возможности. Вот это очень важный пункт тоже. Потому что часто бывает вот этот тупик в наставничестве, когда наставник воспринимает свою функцию просто как передатчика какого-то знания, опыта, какой-то квалификации, то есть чего-то внешнего. И в этом случае, когда подопечный обращается к нему с вопросами, он просто дает советы на основании того, что он считает нужным либо правильным. Но истинный наставник, то есть сад, да, сад-гуру, то есть тот, кто дает сад-садгуру, он никогда не говорит от себя, от своих интеллектуальных или умственных каких-то представлений. Когда он слышит вопрос подопечного, он как бы переадресовывает его, переадресовывает этот вопрос своему сердцу, Кришне, который там находится. Это называется безоценочное слушание. Потому что человек, который руководствуется своим интеллектом, он когда что-то слышит, у него сразу раз, у него сразу же там такая схемка уже есть, что я ему отвечу, правильно? Он уже сразу заряжен. И подопечный в этот момент, параматма ему говорит, а он тебя уже не слушает. У него уже есть готовый ответ. Поэтому у подопечного не возникает чувство солидарности, что наставник с ним солидарен. Потому что солидарность возникает только тогда, когда есть Кришна. Когда между ними есть Кришна. Только тогда возникает солидарность. Ощущение солидарности. Это дает параматма. Это чувство, что наставник действительно слышит, наставник действительно молится, наставник действительно не от себя действует. То есть вот это является главной квалификацией, да? То есть определением. Безоценочность, заинтересованность и солидарность. И сюда еще прилагается один пункт, который я не объяснял, он как бы у нас уже звучал. Свобода лидеров от влияния своих проектов на их решения и выводы в отношении своих подопечных. Это вот как раз вопрос о менеджере. То есть если наставник вдруг стал менеджером по воле судьбы, то у него возникает еще дополнительная аскеза, связанная с тем, что ему необходимо жестко разотождествлять себя со своими обязанностями в том случае, когда он действует как наставник. И это может делать, в общем-то, достаточно зрелый преданный только. Поэтому если преданный не зрелый, это большинство из нас, то мы должны разделять наставническую деятельность, менеджериальную деятельность, она должна различаться по персоналиям. Если она смешивается в ком-то, это значит, что мы согласны. То есть мы признаем, что это очень зрелый человек в духовном отношении. Понятно, да? Что у него сакральный духовный опыт, что его садхана очень глубокая, и мы доверяем его вот этой вот состоятельности духовного как бы, ну как сад, что он реализовал принцип в себе.
А в чем опасность незрелого как бы человека?
А вот то, что вот сейчас было озвучено. Его проекты, планы, его представления влияют на его наставление.
То есть он вовлекает как бы своего подопечного в свои проекты.
В свои, да.
То есть он рассматривает преданных как ресурс для
учения. Ресурс для своих проектов, да.
Никоим
образом.
Была идея,
а? Нет.
У него была идея распространить книги, и он поехал, как бы, и нашел людей, и он давал им наставления, они поверили, доверились, и он им вовлек их в свой проект.
Все на Прабхупада. Вовлек. Мы вчера эту вещь обсуждали, это очень ценный момент. Мы вчера это обсуждали, что Шрила Прабхупада говорил своим ученикам, как я вам благодарен за то, что вы служите моему духовному учителю. Вы помогаете мне служить моему духовному учителю. Мой духовный учитель послал вас для того, чтобы вы помогали мне, да, в этом. То есть это было не так, что Шрила Прабхупада вовлекал их в свои проекты. А это было так, что Шрила Прабхупада проповедовал своим ученикам и пробуждал в них осознанное отношение к тому, что они делают. Это совершенно другое настроение. То есть Шрила Прабхупада пробуждал в своих учениках миссию, вот это личное осознанное отношение к миссии. Потому что когда наставник побуждает их участвовать в своих проектах, он рассматривает своих подопечных как бессознательное что-то. Инструмент, понимаете, это что-то бессознательное, то есть просто вот орудие, вот как этот микрофон. Я же использую этот микрофон, но этот микрофон же мне не говорит: «Магарадж, а что-то вы там такое говорите странно? У меня вопрос вообще». Он же не занимает ученическую позицию. И поэтому я разве могу ему доверить какую-то миссию? Например, уйти отсюда и скажу: «Преданный, он за меня тут как-то с вами ситуацию обсудит. Мы с ним санги». Такого же, это же невозможно, правильно? Поэтому если я использую что-то для своих целей, это не означает, что я отношусь к этому как к сознательному началу. Это очень важная вещь. Откуда?
Да, я просто хотел сказать, что вот это вот первично дифференцировать, там, наставники, менеджеры, не смешивать, в общем, сделать несложно. Это несложная затея. Хотя чреватая тоже, с другой стороны, потому что сейчас мы быстро начнем вешать ярлыки, так, ну, здесь все понятно, как бы, это менеджер, это наставник. Вот. То есть непонятно, кто менеджер, а кто наставник. Вот в этом суть. Потому что человек может быть наставником, а к своей кшетре относится как к проекту своему личному. И здесь возникают проблемы. То есть он на внешнем уровне действует как наставник или как, допустим, глава семьи. Но он к своей семье не как к семье относится. Это для него проект, то есть функции. Люди — это функции, подопечные — это функции. Вот. И вот здесь нужно действительно, ну, для этого нужна санга и ответственность каждого, личная, персональная, чтобы эту майю себе различать.
Очень благодарен, спасибо. Да, то есть мы не по внешним признакам определяем, кто менеджер, кто наставник. Мы определяем именно потому, что мы сейчас обсуждаем качество наставника, это определенные отношения. Вот то, что мы с вами рассматриваем, это позволяет отличить квалификацию человека. Еще что-то? Дальше. Да. И это нормально. Это уровень, конечно, тикари, это вполне приемлемо. То есть мы все вовлекаемся в преданное служение, потому что к нам проявляют внимание, мы хотим, чтобы быть признанными, мы хотим, чтобы гуру был нами доволен. Когда шастра говорит, что цель ученика заключается в том, чтобы удовлетворить духовного учителя, то вот это утверждение можно понимать с точки зрения бессознательного и с точки зрения сознания. С точки зрения бессознательного означает, что мы хотим выслужиться. Ну просто... Мы поэтому мельтешим перед глазами, мы хотим, ну, как бы, чтобы гуру был. А с точки зрения сознания означает, мы принимаем ответственность, и когда гуру видит, что мы действуем осознанно, мы счастливы в том, что мы делаем, мы энтузиастичны, И мы как бы это, он удовлетворяется. По-настоящему удовлетворение гуру испытывает тогда, когда он видит, что ученик не бежит все время. Гуру Махарадж, вы довольны? А я вот налево вот пошел, вы мной довольны, а вот я направо. А как мне? Может мне посередине пойти? И он все время, он лезет, и он думает, что этим он удовлетворяет духовного учителя. Понимаете? А духовный учитель, он говорит, да я доволен уже, ну сколько можно, я же тебе сказал же, что я доволен. А, ну. А потом у него опять сомнение, так может быть все-таки недоволен. И он все время стремится угодить. Поэтому вот этот уровень, он неизбежен, и в какой-то момент мы преодолеваем его благодаря сатсанге. У нас появляется такое чувство, что служить духовному учителю, его делают, да прекрасно. И мы можем служить этому всю жизнь. И мы просто приходим к духовному учителю для того, чтобы поделиться этой радостью. Задать какой-то вопрос для углубления своего понимания. И гуру видит такого ученика, он испытывает удовлетворение. Он видит, вот настоящий ученик, как здорово. И он чувствует защиту. Потому что когда столько таких вот людей вокруг, которые вот тянут эту вещь, паразитируют на этом, гуру чувствует, что просто его рвут на части, он начинает болеть. У него начинаются серьезные проблемы. Почему? Потому что ученики, они думают, что они угождают духовному учителю, удовлетворяют его. А на самом деле они просто агрессоры. Они просто постоянную эмоциональную агрессию совершают в отношении своего учителя. Они постоянно дают понять своему гуру, что они ему не благодарны, что они ничего не получили, что у них в духовной жизни не появилось никакого ядра, что они несчастны в сознании Кришны, что у них нет никакого дела. Когда, допустим, преданный подходит, я часто эту вещь привожу, потому что это мое кредо, как вайшнава, как наставника. Когда преданный подходит ко мне и говорят, Саду Махарадж, а что мне сделать в преданном служении? Ну вот что бы вы хотели от меня, вот что вам понравится, что я буду делать? Я говорю, а ты вот что, с преданными не общаешься, что ли? Ты что, с преданными не общаешься? Почему ты ко мне подходишь? Я же постоянно об этом говорю, если ты общаешься с преданными, и вы вместе делаете что-то, что возникает в результате вашего общения, ты вдохновляешься, сообщаясь с ними, и ты что-то делаешь вместе, я смотрю на тебя, и я испытываю просто счастье. Потому что я вижу преданного, который защищен по-настоящему в сознании Кришны. Потому что он находится в семье. А когда ты подходишь ко мне и все время говоришь, а вот что мне для вас делать? Что ты можешь для меня сделать? Что ты можешь для меня сделать? Мне ничего не надо, пойми. Единственное, что я тебе хочу, чтобы ты был счастлив. Больше мне от тебя ничего не нужно. Неужели так трудно понять? Вот это желание людей быть несчастными и быть обманутыми, это просто какая-то беда. Да.
Можно на комментарии?
Спасибо. Я просто хотел вспомнить, что есть какая-то фраза, если это не фраза, но приблизительно, есть книга, по-моему, человек Хари Кришна Прабху о управлении храмом, и как бы там есть менеджериальный подход и браманический. И Шрила Прабхупада, если я правильно помню, говорил, что если ты правильно живешь в духовной жизни, то менеджмент осуществляется сам собой. В этом случае есть ли необходимость тогда разделять менеджериальную и вот такую именно вдохновляющую составляющую? Есть ли в этом смысл? И просто правильное отношение к подопечным, оно уже формирует, проявляет их природу?
Просто когда, спасибо за вопрос, когда мы говорим о менеджменте, это явление, безусловно, происходит само собой. Это семейное явление. В любой семье есть организация. Согласны, да? То есть вы общаетесь друг с другом, вы о чем-то поговорили, вдохновились, и после этого решаете, кто чем будет заниматься, правильно? Разве это не менеджмент? Это же менеджмент чистой воды. Но разве на Торе, на сатсанге, нет, он является ее составляющей. Поэтому Прабхупада не говорил, что общество сознания Кришны может быть какой-то отделенный менеджмент. Я вообще не это имел в виду. Я имею в виду, что менеджеры – это те же вайшнавы сатсанги, которые принимают на себе организационные определенные усилия. Вот и все. Это те же самые садху, который просто выполняет менеджериальное служение, то есть берут на себя какие-то организационные нагрузки дополнительные. Вот и все. Это не просто какие-то менеджеры, как отдельная каста, которым больше всех надо, и которые где-то там рулят или контролируют что-то без санги. Потому что без санги они вообще не уполномочены что-либо чем-либо управлять. У них нет никаких полномочий на это. Они просто будут преданных оскорблять. Поэтому менеджмент сознания Кришны, это как раз то, о чем вы сказали. Это продолжение семьи, это продолжение сатсанги. Никакого другого менеджмента у нас не должно быть. Потому что когда становится другой менеджмент, отделенный от сатсанги.
Нанятый.
Это оскорбление, это сразу недоверие. Это конец духовной жизни, понимаете? Это конец общины. Появление отделенного менеджмента. Это конец. У нас какое-то вот почему-то большинство сидит, а вот у нас вот Вайшнава Сева очень такую ученическую позицию занимает. И Шани у нас такая, и кто еще у нас? Ну еще вот.
Вопрос,
да.
Вопрос такой. То, что Приманджина Прабу сказал, вот эту книгу я неплохо знаю, так много раз перечитывал Хари Кришна. Вот там, если я не забыл, там он объясняет, что преданные бывают гуна-карма, то есть кшатрийского более типа и брахманистского. То есть это так сильно влияет, что вот люди проявляют эффективность, и поэтому опытные руководители занимают, соответственно, этих людей. Ну, кшатрийские они обычно руководят, любят все делать, но меньше проповедуют. Вот. А вот брахманистки, они просто проповедуют преданным, они любят их и слушаются, и вот делают. То есть два типа. То есть он это определяет по гуна-карме. Я хотел бы, чтобы вы вот этот момент немножко объяснили.
Я
как
сейчас,
можно?
Да, я сейчас объясню, спасибо. То есть это очень просто. Вот у вас есть сатсанга, что это означает? Вы собираете, что-то обсуждаете. Вот представьте, вот просто, чтобы понять этот принцип, все представьте себе. Вы выехали на пикник в лес, взяли с собой друг друга и поехали. Вот. Вы или нет, вы еще не поехали на пикник. Нет. Вы сидите у себя вот здесь. Портите друг другу нервы. Но вы решили стать сатсангой. И вот вы собрались и думаете, что нам такое сделать, чтобы действительно проявить эту сангу, проявить эту семью и проявить вот эту вот атмосферу удивительную. И вы начинаете обсуждать, вот, что такое, вот, для чего вы здесь. Что для вас важно, да? Что нас вдохновляет сознание Кришны? И когда вот вы обсудили, вы зарядились, у вас появился пикник. А давайте на пикник поедем. Давайте, здорово. Мы там погрузимся в киртан, мы там сможем поиграть вместе, мы там с детьми побудем, мы там поговорим о Прабхупаде, да? И вот ну, вы начинаете, а кто что будет делать? И вот один говорит, а я вот лекцию подготовлю, а я там дрова заготовлю в лесу, понимаете? А я там все построю как надо, чтобы все там... Это, чтобы у всех все было, да, что им надо. А, то есть тут сразу природа проявляется. Кто чем будет заниматься, понимаете? Вот это дайви варнашева. То есть когда качество людей, они проистекают вот из этого духовного общения, то есть они уже становятся связаны, воплощают уже эту духовную энергию. Не являются просто проявлениями материальных качеств. А я вот кшатри, поэтому мне надо контролировать. Обеспечьте мне, пожалуйста, сферу контроля. Это не дайви варнашева. Или вообще, а денежек у вас можно подзаработать? Нельзя, ну ладно, я пошел в другое место. То есть вот когда преданные действительно, они находятся в сатсанге, то они начинают, они как бы вдохновляются, у них появляется видение, и после этого начинают выясняться, начинают проявлять, Кришна начинает проявлять свою природу. То есть каждый активизируется в соответствии с определенным своим предназначением. В этом секрет, который нужно изучать, рассматривать, разбирать, изучать книги, чтобы упасть, для того, чтобы понять, как эти вещи работают. Вот. Вот так оно и есть. Вот когда люди естественно действуют, все получается. Когда мы, кстати, собираемся, начинаем друг другу нервы портить, я извиняюсь, то здесь дайви варнашева оно исчезает, и появляется асура варнашева. То есть появляются касты, появляется политика, появляется власть, появляются какие-то абстрактные лекции брахманические, ни о чем. А я вот только лекции читаю. Мне вообще нет дела ни до общества, ни до... Не имеет дела ни до семей, ни до чего, ни до детей. Ну, просто я вот проповедую, а вы там делаете, что хотите. Можете семьи разрушать, можете их восстанавливать. Это вас сами решаете. Это никакой не брахманизм, потому что если есть браман, обязательно есть кшатри. Если есть кшатри, обязательно есть ващи. Если есть ващи, обязательно есть шудра. А вайшнавы, они вообще не ващи, не шудры, не браманы. Потому что они не отождествляют себя с этим. Они просто саду. Почему? Потому что Один вайшнав, он хочет служить физически преданным, он не шудра, он вайшнав. Один хочет управлять ради преданных, чтобы служить своей общине, он никакой не кшатри, он вайшнав, он саду. Один читает лекции, он никакой не лектор. Он может потом пойти помыть пол вместе со всеми, понимаете, он не отождествляет себя с этим служением. Просто это его предпочтение, потому что его преданные просто лекции читают. Потому что они чувствуют, что он это делает, ну как бы у него есть к этому определенная шахти. Вот и все. А не потому, что я вот принадлежу касте брахмана, поэтому, извините, пол я мыть не хочу. Это никакая не дай варнашама. Поэтому сначала научитесь пол мыть. А потом уже, может быть, сядете на висасану, если у вас к этому какие-то полномочия. А не так, что сразу полезли на алтарь. Туда. Я хочу быть пуджари. Потому что это наиболее возвышенное служение. А пуджари вообще не служит Кришне. Вайшнавы служат Кришне, а пуджари просто передают это служение. Вот и все. Это не его дело. Он служит через парампуру, он служит через гуру, он служит через вайшнавов. У него нет прямого служения божеству. Понимаете? Если он так служит, то он не понимает вообще как бы само служение, пуджари. Он от имени община это делает. Община служит горнитая. А не так, что мы назначили касту пуджари, и вот они служат Борислав, а мы тут просто приходим кланяемся. Это не работает. Если, конечно, мы хотим действительно общаться с Кришной. Кришна не проявляется таким образом. На какой вопрос сейчас обсуждаем?
Один.
Вопрос природы преданных, вопрос варнашрама, да и варнашрама. Еще какие-то вопросы есть? Да. Арахотраджи, пожалуйста.
Вопрос о детях. Там. Вы сказали, что нужно, чтобы родители их занимали в том, чтобы как-то занять их. Чтобы заботились о них, потому что они развили сознание Кришны. И при этом как бы давать им какое-то служение. Вот насчет этого, нужно ли вообще детям давать какое-то, вот, по крайней мере, вдохновлять их на то, чтобы они совершали какое-то служение, чтобы они сидели, ну, как бы, слушали лекцию или повторяли мантру. Или в принципе они могут развиваться в сознании Кришны просто благодаря тому, что они получают любовь. Родители, что даже родители могут их, допустим, ну, какие-то обычные мешки, какие-то развлечения, ну, как бы, позволять, допустим, и при этом все равно они будут прогрессировать.
Дети будут прогрессировать просто потому, что вы даете им свою любовь, внимание, и потому, что вы преданы. Вообще больше от вас ничего не нужно. Потому что дети находятся в бессознательном уровне. А что такое бессознательное? Бессознательное – это то, что автоматически принимает то, что тебя любит. Ну, то есть, если вы проявляете по отношению к детям заботу, то дети автоматически принимают на бессознательном уровне все, что для вас важно. В этом секрет. И то же самое касается, тот же самый принцип работает в семье. Почему, говорится, в своем отечестве нет пророка? Потому что это касается вот этих странных пророков, которые пытаются что-то внедрить. То есть, когда вы просто любите вот людей, которые рядом с вами, они начинают интересоваться тем, что для вас важно. Так устроено, понимаете, любое бессознательное. И если вы хотите действительно как-то направить интерес своих детей, то есть вы даете своим детям заботу, и вы за ним, если вы хотите, чтобы они что-то делали в сознании Кришны, просто дайте им что-то интересное. И для детей служить очень естественно. Они же хотят что-то делать, они же такие активные. Их надо просто занять чем-то интересным, занять их чувством, вот и все. Если эти чувства, то есть игрушки могут быть связаны с Кришной, да? Какие-то раскраски там, вот преданные, вот я же вижу, как, они же не строят свои жизни, сядь, слушай лекцию. Нет. Просто дали раскраску своему ребенку. Он там раскрашивает Раму, Кришну. Он сидит, он в экстазе. Он еще и среди взрослых, понимаете, которые уделяют ему внимание. Ребенку больше ничего не надо. А как еще можно? Это вот так и происходит. Как отец Шрилы Прабхупады делал. Он давал Шриле Прабхупаде игрушки, как бы. Он давал ему колесницу маленькую сделать для него. И Шрила Прабхупада на всю жизнь запомнил. Потому что это же интересно для детей. И это создает интуитивную связь с Кришной. А не так, что ты должен провести фестиваль Господа Джаганатхи.
Когда вырастешь?
Раз мы это заставим тебя быть преданным.
То есть, если, допустим, если ты не прочитаешь там один круг мантру, гуляй ты пойдешь.
Али Кришна. А мата же там далеко. Я смогу вас услышать?
Как вы?
Хороший вопрос, спасибо. Слышать параматму не означает, что вы напрягаете вот эту свою штуку в голове. Параматма, ты где там? Мне тут вопрос задали. Чего-то нету ответа от тебя. Понимаете, это опять вот есть напряжение ума, то есть это чисто концептуальные вещи, никакого отношения не имеющие вот к этому углублению. Когда я говорил об углублении, я говорил о естественной молитве, когда вы доверяете Кришне свои мысли, когда вы... Не надо Кришне приставать. Он этого не любит вообще. Понимаете, как никто из присутствующих, в общем-то, тоже. То есть, когда вы выражаете ему благодарность, когда вы... Вот задайте себе вопрос, что напрягает вообще живые существа, и вы поймете, что напрягает Кришну. Потому что живые существа качественно подобны ему. То есть... Живых, например, вот вас будет напрягать, когда к вам все время лезут со своими молитвами. То есть молитва это очень простая вещь. Это когда вы признаете существование кого-то в своей жизни. Вот вы признаете существование этого человека, для вас он важен. И вы общаетесь с ним. Вы, допустим, когда задаете вопрос человеку, вы же не сомневаетесь, что получите ответ? Или сомневаетесь? Если у вас есть отношения с человеком, если вы признаете кого-то в своей жизни, вы же не сомневаетесь, что получите ответ. Но когда мы вопрошаем Господа, мы сомневаемся в том, что мы получим ответ. Поэтому мы его не получаем. Потому что Кришна это напрягает. Точно так же, как любого из нас. То есть мы как бы делаем какие-то вещи совершенно искусственными, искусственно называем это духовной жизнью. Молитва – это благодарность. Молитва – это общение. Молитва – это признание. Вот вы слушаете вопрос, и как проявляется присутствие параматмы? Да просто в том, что вам из сердца приходит ответ. Вы не думаете, вам просто приходит ответ. Почему? Потому что вы признаете существование Бога в своем сердце, что Кришна с вами здесь находится. Вы просто это признаете. Я не знаю, как это объяснять. Это происходит благодаря самой практике молитвы. Это невозможно объяснить словами. Это результат, это вигьян, это... Результат уже определенный. Углубление молитвенного. И каждый из вас этот опыт просто должен получить. Как Шрила Прабхупада это объяснял. Если вы поели, вы голодный человек, если вы поели, вы же не спрашиваете никого, я поел или нет. Вот как можно объяснить голодному человеку, что значит поесть? Пока он не поел. Вот ты поел теперь? Да. Теперь вопросов нет, поехал. Единственное объяснение, понимаете? Другого не существует.
Марат, здесь в 10-м, где углубленная духовная жизнь, осмысленное чтение книг Шрилы Прабхупады и ведение дневников. Вот этот момент будет?
Я его пропустил, потому что его не было. Сейчас распечатка.
Замечательное объяснение.
Так, где у нас? 10-й, да?
Да, 10-й в конце.
Да, еще один пункт есть в углубленной духовной жизни. Осмысленное чтение книг Шрилы Прабхупады, ведение дневников. Книга Шрилы Прабхупады является его записанным на бумаге экстатическим баджаном. Те преданные, которые понимают эти книги, видят в их внешней простоте и повторяемости личную привязанность Шрилы Прабхупады к Кришне и стремление донести славу его до обусловленных душ. То есть это не как бы не повторы, а это экстаз Прабхупады. То есть он говорит все время одни и те же вещи, потому что они являются проявлением его экстаза. Для того, чтобы увидеть глубоко книг Шрилы Прабхупады, очень важно изучать их систематически, ведя дневники. Это помогает нашему разуму обрести концептуальную целостность, что очень важно для Мати Матхикари. То есть большинство из тех вещей, которые мы с вами обсуждали вот эти дни, и большинство из тех вещей, которые являются камнем преткновения в служении наставника, связано с тем, что у предков хватались. Можно даже 10 лет читать эти книги, хоть 20. Но если человек не изучал их систематически, то есть не изучал их методологию, он не увидит, вот у него останутся эти подмены понятий. То есть понятия там служить, что значит принять гуру. То есть вот эти основополагающие вещи, они просто останутся лозунгами определенными, которые он будет воспринимать чисто на бессознательном уровне. Поэтому изучение книг Шрилы Прабхупады очень важно. Оно дает вот эту силу, духовную энергию, с помощью которой вы можете действительно служить осознанно. Так что нельзя пренебрегать этим. Шрила Прабхупада дал нам очень важное наследие, которое раскрывается именно благодаря постоянному систематическому изучению. И ведению дневников, где вы отмечаете какие-то новые моменты у Прабхупады, какие-то реализации. Когда вы ведете дневник, то что происходит? В определенный момент происходит как бы замыкание цепи. То есть как бы ток идет. То есть как вот понятие цепь, да, электрическая цепь. Вы собираете, но тока нет. А потом в определенный момент она замыкается, появляется целостность. Вот когда это происходит, тогда пред начинает служить уже, ну то есть он достигает определенной нишки. И безусловно, это замыкание, оно происходит не только благодаря чтению личным книг Шрилы Прабхупады, но главным образом благодаря обсуждению этого в обществе преданных, то есть благодаря сатсанге. Потому что без сатсанги очень сложно получить некоторые звенья в этой цепи. Все равно что-то утрачивается, все равно что-то остается невоспринятым.
Да. Хорошо, вы можете объяснить поподробнее, практически, что такое дневник вообще?
Дневник?
Ну да, ну то есть, чтобы это был правильный дневник.
Дорогой дневник.
Не существует правильного дневника. Существует личный дневник. То есть вы читаете Шримад Бхагаватам. У вас есть тетрадь. И в этой тетради вы пишете Шримад Бхагаватам, стих такой-то, глава такая-то. Вот. И дальше пишете основные моменты, то есть узловые моменты, узловые реализации по поводу этого и выводы. Какие выводы я из этого для себя делаю в своей практической деятельности. Вот и все. Три всего лишь вещи. О чем там говорится основные пункты? А какие реализации духовные в этих пунктах проявлены? И какие практические выводы из этого? Кстати, вот стратегии бхакти-врикши похожи тоже, да? Похожие вещи. То есть там три как бы вот этих аспекта.
Появление, понимание,
применение. Да. То есть, ну вот это и есть дневник. Можете вести какие-то личные свои наблюдения в соответствии с тем, что у вас происходит в духовной жизни, как связано это с тем, что вы прочитали. Это тоже относится к третьему пункту. Вот это дневник. Решай.
Замолчать, когда им
делают запись,
да, и
вот
он
шатрий,
он должен говорить.
Я не все понял вообще. Еще раз. И погромче,
чем отличается шатрий, собственно говоря, кто такой шатрий? Это тот, кто не контролирует свои чувства, или тот, кто как-то по-своему контролирует, не как брахма?
Понимаете, вот эта вся тема в отношении контроля чувств, что якобы Брама не контролирует чувства, кшатри не контролирует, или наоборот, некоторые говорят, что кшатри наоборот держат себя в узде, а Брама не такие слабые, и там не щипнуло него, и ой, как больно. Эти все вещи, они от такого сказочного понимания вот, ведического наследия. Есть, понимаете, кшатри есть брахманы. Что это означает? Это означает просто определенную квалификацию. Вот и все. А что касается контроля чувств, то это не имеет никакого отношения. Это связано с духовной практикой уже. То есть духовная практика дает контроль чувств, а не то, что ты браман там или кшатри. Поэтому если человек практикует духовную жизнь, если он находится в сознательной позиции, он будет контролировать свои чувства как браман, так кшатри, так и вайшья. И шудры тоже, если это вайшнав, он тоже может контролировать свои чувства. Поэтому Шрила Прабхупада дал регулирующие принципы для всех. Он не сказал, что регулирующий принцип только для браманов в сознании Кришны. Извините. Это для всех вайшнавов. Потому что контролировать свои чувства можно только в одном случае. Следовать регулирующим принципам можно только в одном случае. Если вы находитесь в духовной семье. Потому что только семья может защитить ваши чувства. А не ваши индивидуальные реализации там какие-то. Вот я там браман, я там кшатри. Это не защищает никакие чувства. Почему у людей есть вожделение? Потому что они не удовлетворены в своем общении. У них нету расы. Нету прити, точнее. То, о чем Кришна говорит, прити пурвакам. Они, их чувства не защищены прити. Поэтому у них есть кама. Очень простой ответ. Поэтому не важно, кто вы, браман, кшатри, если вы находитесь в обществе предок, если вы уважаете свою духовную семью, у вас есть отношения, вы будете служить этой семье. А если вы браман, ну вот у нас эти браманы, вот эти все профессуры, очень умные люди, интеллектуальные, да они вообще наслаждаются по полной программе. Какие они браманы? Нету браманов, кшатри, вайшев и шудр, если нету духовной энергии, это все бессмыслица. Потому что природа другая.
Ну, в чем эта природа? Почему? В чем разница?
Потому что ему неприятно причинять физическую боль другим людям.
А кшатрию приятно?
А кшатрию приятно. Дал по морде и доволен. А что тут плохого? Нормально? Если для блага человека, почему бы не дать? А браману это тяжело. Вот и все. Да, да.
Можно вернуться к тому, что преданные они очень любят быть счастливыми в своей духовной жизни.
Не любят?
Ну, как сказать, они хотят очень счастья. Ага. И преданные еще сначала испытывают энтузиазм, потом энтузиазм пропадает, он зависает, духовный энтузиазм не появляется. И вот многие начинающие преданные, которые провели какое-то время в сознании Кришны, они от этого страдают. И как мы все-таки, что мы должны посоветовать? Перейти на вот эту осознанную ступень, что вперед, воодушевление или вайди садхана?
Вайди садхана является, если это вайди садхана, она приводит к воодушевлению. Вайди садхана означает сатсанга. Если есть сатсанга, есть воодушевление. Воодушевление – это энергия вайди садхана. То есть вайди садхана определяется как преданное служение, происходящее из вдохновения, подчеркнутое из наставления духовного учителя. То есть из сатсанги. Это все. И преданным нужно давать сатсангу. То есть создавать эту сатсангу нужно, это обязанность хранителя. Когда преданные будут практиковать вайди садхану, и они не будут зависать на уровне конечной тхикари, на уровне преданного материалиста, они очень быстро будут, ну, в принципе, несколько лет, и все, и человек уже будет эти ценности воспринимать как свои, для него они станут разными. Обязанность хранителя, мы обсуждаем в эту тему. В чем обязанность хранителя? Это тема нашего с вами семинара. Я об этом 3 дня уже говорю, мы должны эти вещи как-то уже чувствовать, как это работает. Давайте рассмотрим 12-й принцип. Последний. Ценность многоукладности санг в общине. Первый пункт. Антисектантский принцип, двоеточие, не выдавать свое служение за единственное и исключительное. Смысл? Поступать так безнравственно, потому что Кришна принимает Наше служение ровно настолько, насколько в нем присутствует любовь. Поскольку второй уровень ответственности здесь отсутствует. А что такое второй уровень ответственности? Нравственность, правильно. То на третьем уровне, уровне отношений, происходит полное разрушение. То есть, если вы говорите, что ваше служение исключительно, то вы просто разрушаете свои отношения с общиной, с другими преданными, которые выполняют другое служение. Поэтому Господь Рама, он наказал сразу же Ханумана, как только у него малейшая тенденция появилась, что его служение исключительно. Помните, да, эту историю? Mm-hmm. Этим самым паучком или бурундучком?
Бурундучком.
Когда он пытался, тоже служил Раме, и, ну как, у Ханумана возникло такое чувство, что его служение неполноценно. Потому что Хануман делает больше, ну как бы, ответственности несет, и, соответственно, Господь Рама его наказал, сказал, ты не имеешь права так поступать, потому что его служение равноценно твоему. Почему это сделал Рамачандра? Вот в свете наших принципов, которые мы обсуждаем, почему он так поступил? Просто хотел, что он этим самым? Господь Рама защитил эту нравственность бхакти. Нравственный принцип бхакти защитил. Справедливость преданного служения. Что преданное служение, оно происходит в атмосфере справедливости. Тем самым он защитил свою духовную семью, семью преданных. Потому что если бы он позволил эту вещь сделать, то эта бы ценность, она разрушила бы духовную семью вайшнава. То есть Ачюта Готру.
А кто же в нашем случае, извиняюсь, должен наказывать?
Наказанием является то, что сделал Господь Рама. То есть сатсанга – это наказание. Потому что, что случилось? Слово «наказание» что означает? По-русски это как «наказ». Наказ. То есть мы наказываем, это означает, что человек слышит заказ определенный. И наказ это означает...
Он указал, как надо делать.
Да, но правильно.
Это для нас как наказывает, как все равно какая-то... Ну, как... Повинность какая-то, да? То есть...
Нет, наказание это... Что такое наказание? Наказание это откровение. Нет. Когда человек начинает видеть те вещи, которые очень важны, то есть это для него становится важно. Вот это наказание.
А почему же возникает обида тогда... Обида. Ну, конечно, у вайшнавов не возникает обиды, а у возвышенных вайшнавов.
Возникают, да? То есть обиды возникают от того, что мы говорим с человеком как с чем-то бессознательным. Мы с ним ничего не обсуждаем и ничего ему не объясняем. Мы относимся к нему как к вещи, которую надо наказать, в смысле отомстить ей просто. Чтобы как бы поставить человека на место, грубо говоря.
То есть я как бы был обижен, да? Я не понял, почему я был обижен. А видимо поэтому, да? Потому что
да.
Мне вот так именно, да? Я так думаю, да что с ним общаться?
Да. Дальше. То есть сатсанга это является вот именно таким святым, ну, как бы наказом, который дает человеку вдохновение и видение на всю жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Я уверен, после этих слов Рамачандры, Хануманджи, он испытал очень такое глубокое откровение, и ну, это дало ему большую силу для его служения санги преданным. Таким образом, работает антисектантский принцип. Так, полное разрушение, да, семья разрушается. Вот это сектское, почему-то здесь написано странно. Сектантское, элитарное умонастроение разрушает общину и привлекает только малоразумных людей. То есть, когда в общении вот существует такое отношение к людям, как к вещам каким-то, которым надо просто переставлять куда-то, то такое отношение, но привлекает малоразумных людей, которые просто, ну, хотят... Ну, как сказать, хотят, чтобы... Ну,
с ними так и было.
Да, чтобы с ними как-то поступали. Просто есть люди, которые не обладают чувством внутреннего достоинства. Не в смысле эго, а в смысле они хотят, ну, жить достойно, чтобы в их жизни что-то было возвышенное, чтобы они что-то осознавали. действовали ради чего-то святого. Они хотят, то есть это люди такого низкого пошива, которые хотят просто, чтобы они ноги вытирали, хотят выслуживаться, хотят чего-то такого. То есть даже когда мы говорим преданному, ты должен совершать низкое служение, то при этом, когда мы говорим, что это тебя сделает по-настоящему, ну, а? Благородным, да. То есть мы даем человеку понимание, да, ради чего это делается. А не просто мы хотим от тебя ноги вытереть, как в армии. Деды, так сказать. Ты тут еще не заприятие, и вот после этого ты станешь пустым местом. И вот это стремление размазать человека, оно, знаете, многих ломает. То есть после этого многие люди, они получают такие самскары, после которых уже не могут быть ни мужчинами нормальными, ни, ну и так далее. Кого-то, конечно, наоборот выплывает из этого, проходит через испытания, только сильнее от этого становится. Но таких людей меньше. Меньшинство. Поэтому настоящая тренировка мужская, она всегда основана на сознательном диалоге, на объяснении того, что сейчас мы тебя сейчас будем бить, но потому-то и потому. Ты согласен, да, с тем, что ты необходим? Согласен. И вот тогда процесс пошел. Это то, как делал Шрила Прабхупада. Помните, Шрила Прабхупада говорил, что мой отец меня никогда не наказывал. И потом он сказал... Мой отец мне говорил, что я должен тебя наказать, потому что даже отец Чайтанья Махапрабху наказывал своего ребенка. Это мой отцовский долг. Понимаете? То есть он обращался со своим сыном, маленьким, как с сознательным существом, которое должно принять это наказание. То есть он сказал, Абхай, ты согласен со мной, что я должен тебя наказать? Да, папа, согласен. После этого он его наказывал. Вот это правильное отношение к личности. Потому что наказание иногда необходимо для чего? Потому что человек не в состоянии справиться со своими какими-то слабостями, соблазнами, ему нужна помощь. И когда вы его наказываете, то он становится свободен от всего этого, у него появляются какие-то... Но он должен согласиться с этим, должен принять сознательно эту ситуацию, и тогда это будет очень благотворно для него.
Так Махараш нашел, что, мне кажется,
не справится. Да ну... Это у нас нет. Если оно не справится, то Хари Кришна.
Когда человек не соглашается с этим, а что делать?
Если вы поймите одну простую вещь, Кришнадасская Раш, пожалуйста, я очень прошу всех преданных услышать это. Вот эти слова говорят о том, что мы не верим в Санатану Дхарму живых существ. Санатана Дхарма живых существ – это изначальная сварупа живого существа, это сварупа служения, сварупа ученичества. Это наша сварупа. Если мы не верим в то, что человек это может услышать и вдохновиться, это значит, что мы не верим в духовную природу людей. Вот и все. Это просто вопрос времени и подхода. У каждого свое время. И каждому нужно индивидуально. Но услышать это может каждый, потому что Санатана Дхарма живых существ. Вот это является квалификацией хранителя – верить в духовную природу всех живых существ. Хорошо, ладно, мне остался последний пункт, я должен вовремя закончить. Необходимое существование групп с разными акцентами в служении – это последний пункт, вот в этом, тут из двух пунктов состоит – ценность многоукладности. Смысл? С одной стороны, нам следует быть патриотами своей санги и ее умонастроение в сознании Кришны. То есть мы должны быть патриотами, что с нашей санги все здорово, тут вот делаются какие-то важные вещи, и я этому предан. А с другой стороны, мы не должны считать свое служение лучше, чем служение других. Звучит противоречиво, но именно в этой диалектичности живет истина. У людей на платформе Канишка противоречие не уживается, они хотят все упростить. Им надо, чтобы все было вот либо так, либо так. Либо я патриот, либо я всеядный такой, и там хорошо, и здесь хорошо. И такая философия компромисса, да? Но здесь говорится о том, что нужно быть патриотами своей семьи, своей санги, умонастроения, и при этом ценить и уважать то, что делают другие. И вот в умонастроении преданного, конечно, эти вещи не уживаются. В этом его проблема. Эти вещи понимают только Мадхья Махикари. Разнообразие является духовным только в том случае, если различные санги соприкасаются и корректируют друг друга и вместе учатся. Наш принцип – внешняя многоукладность, но внутри, то есть между вот этой всей многоукладности, существует жесткая монополия духовных принципов и ценностей. Вот это есть принцип единства и различия, который говорит Шрила Прабхупада. То есть существует определенное единство в принципах и ценностях, и существует различия в определенном настроении служения и так далее. Но это все одна и та же как бы сфера. Это сфера духовной реальности. Поэтому этот пункт очень важен для чисто практической организации жизни общины и жизни своей на Махата. Есть какие-то вопросы по этому пункту? В общем-то, мы уже так или иначе обсуждали, да? То есть у нас было как-то в каком-то виде, это было частично. Вот. Да?
Извините. Ну, внутри жесткая монополия духовных принципов и ценностей. Вот это последнее, можете...
Жесткая монополия духовных принципов и ценностей. Это означает, что все санги, они должны иметь единство. То есть у них у всех должно быть одно понимание духовных ценностей и принципов. Иначе они сотрудничать друг с другом не смогут. Каждый будет все равно тянуть одеяло в свою сторону. Потому что наличие в обществе принципов и ценностей общих, это означает, что там присутствует его настроение мадхи и махикари. А иначе это общество, конечно, хикари. А единственный удел такого общества – это разбежаться. То есть некоторое время попортить друг другу нервы, а потом сказать, у вас своя санга, у нас своя санга, между нами ничего не общего нет, до свидания. Вот и все. Поэтому в принципах и ценностях существует жесткая монополия, потому что они универсальны. Да?
Хорошо, а вот как, может быть, прояснить этот момент? Как отличить вот эту вот соглашательскую позицию, конечно, от хикари, что ну это хорошо, да, так компромиссно. И позицию Матхьяма от хикари, которую просто принимает, что каждое служение ваше. Вот как отличить одно от другого, и как в себе изжить вот это настроение конишки и перейти на волю Хикари?
Отличить это можно только в одном случае, если вы понимаете, какую функцию конкретно, какое благо несет конкретная санга. То есть вы понимаете, как, для какого типа людей, для какого типа потребностей предназначена конкретная санга. Очень просто. Например, существуют разные религии, да? И мы никогда не станем теистами, то есть пониманием того, что сознание Кришны – это универсальная ценность любви к Богу, а не просто одна из религий. Если мы не увидим, что каждая религия нужна определенным живым существам с определенным складом ума. Например, вот я общаюсь каждую неделю практически с буддистами, с мусульманами, с христианами разных традиций, у нас есть межрелигиозный диалог. И когда я общаюсь с этими людьми, когда мы общаем вопросы теологии, то я вижу, что эти люди, они на самом деле хотят того же самого, чего и я. Но просто у них есть свои определенные задачи, которые надо еще решить. То есть они и мне нужно решить определенные задачи. То есть мы все решаем свои задачи. У нас разный склад ума, у нас разный склад интеллекта. Но мы все находимся как бы, когда мы говорим,
в поиске одного и того же.
Да, мы все говорим об одной и той же истине. Вот это и есть теистическое мировоззрение. Поэтому понять многоукладность можно только в том случае, Мадхьяма Хикари понимает, что какие потребности реализуют люди в своих сангах.
А нужно ли эти вещи как-то прояснять, скажем, на намахатах, бхакти-врикшах, там, наставнических группах? То есть вот прямо вот доносить, что вот это служение, вот такое благо приносит, вот это такое, или это не нужно?
Ну, если там есть кому слушать об этом, то можно. То есть люди должны эти вещи, преданные должны интересоваться этими вопросами, потому что некоторые преданные, они, ну когда им объясняют какие-то вещи такие, они начинают, то есть преданные, которым нужна просто такая фанатичная подача, что мы самые крутые. Если им объяснить, что есть еще и другие вещи, которые тоже очень важны, они сразу потеряют энтузиазм. Понимаете? Вот поэтому нужно посмотреть, то есть человек, вот он этой крутизной, вот он горит этой крутизной, но через какое-то время порох начинает выходить. Вот когда он начинает выходить, ему нужно давать уже более серьезные объяснения духовных истин. А можно сразу давать, если есть квалификация, это сделать? А?
А можно вот вопрос, не могли бы сразу прояснить разницу между ценностями и ценностями? Потому что, ну там, ну даже в примере с религиями, каждая религия считает, что она несет максимальные ценности, соответственно, ну, какие-то ценности, и которые не сводимы к другим, отсюда и конфликт. Но при этом употребляется то же самое слово «ценность». Я когда говорю там о себе, говорю, у меня есть определенные ценности, но они мне не позволяют разговаривать с другими людьми. То есть вы говорите, когда вы говорите о ценностях, вы говорите о каких-то абсолютных ценностях. Вот поразите этот момент.
Как они есть абсолютные ценности, поэтому и возможен межрелигиозный диалог. Иначе мы бы просто разругались после первой же встречи. Вот это я называю ценностями. Например, когда мы высказываем какие-то вещи, мы объясняем язык, на котором мы говорим, и понятия, которые мы этим языком выражаем. И после этого мы начинаем, оказывается, что у нас тоже есть эти понятия, просто они выражаются другим языком. Понимаете? Вот это ценность. Это просто один из примеров. А таких ценностей есть список. Я сейчас не могу об этом говорить, просто из-за формата нашего разговора. И вот опять ценность, слово звучит, этого межрелигиозного диалога как раз и была в том, что мы эти ценности проявили друг с другом, проговорили, и поэтому мы можем существовать уже не один год. И все новые и новые люди присоединяются к нашему диалогу, потому что там есть защита вот эта внутренняя.
Я не хочу, так можно оценить.
А?
Где можно увидеть эти ценности? Они где-то записаны? Есть
мы вот сейчас как раз обсуждаем ценности. Да. То, что мы сейчас делаем, это обсуждение ценностей, они универсальны. Я сегодня говорил о служении семье, о семье как о духовном принципе, когда личность не сливается с этим, а наоборот, отличает себя, не отождествляет себя с семьей, значит служить ей. Не выслуживаться перед ней, а служить. Это принцип, это за этим стоит определенная ценность, ценность ученичества, ценность служения. Она выражается в определенном принципе, да, который мы сейчас обсуждаем. Это может принять любой человек, независимо от традиции, в которой он находится. И фактически все, что мы обсуждали, вот все эти 10 пунктов, их можно объяснять любому человеку.
Правильно я понимаю, что толстыми, жирными буквами написано, где цифры, вот 1 из 12 – это ценность.
Да.
То, что с тире – это принципы, нет?
Да, это определенные. Да, это определенные принципы. Да. И дальше объясняется, как они действуют в нашем обществе. И потом, вот во второй части, вы своими сценками, своими, ну, в своем обсуждении проявляете, как это на практике, да, действует в нашем обществе, в нашей жизни. Вот и все, вот так мы в этом нашем методологии. Хочу поблагодарить всех за замечательный разговор. То есть я что-то, не знаю, может быть, что-то полезное было, потому что я чувствовал вашу заинтересованность и. Потому что люди соответствующие, да, которые занимаются служением, определенным служением, поэтому это стало возможным. Вот.
Дорогие преданные, давайте от всего сердца поблагодарим Саду Махараджа за замечательный семинар. Вот теперь очень важно, чтобы мы это не только даже применяли на практике, а чтобы, может быть, кого-то мы даже обучали этому. Вот должно быть обязательно быть продолжение.
Спасибо. Я получил благословение сейчас. Шопрупада ки.
Джай.
Нам санкхетарья ки.
Джай.
Киши Бхагават Прасадан ки.
Джай.
Говор Примананда.
Радио.
Сейчас будет одно важное объявление.
Да, и вот я думаю, знаешь, вот если тебе все вот эти взгляды, я вот лекции слушала, ну как бы посмотреть на них, так скажем, ну таким диалектическим подходом.
Каким-таким?
Ну диалектическим, это когда все взгляды ты видишь в единой картине, и они не противоречат взгляду Кришны. Правда здорово?
Как интересно.
Давай попросим этого чуда.
А вот по поводу твоей проблемы, мне кажется, тебе нужно просто расширить свое мировоззрение.
Это как?
Просто сделать его более миссионерским.
Миссионерским.
Увидеть Кришну не только в какой-то духовной практической деятельности, но даже и в домашних делах.
Ну, конечно, стиральные машинки они
тебя. Ну, если она задействована в преданном служении, почему нет?
Конечно. Ой, пожалуйста, Господь, задействуй меня таким образом в преданном служении. А вот смотри, Серафима, что
там? Ой, Серафима.
Серафима. А ты что будешь тут из правой стороны?
Да вообще не понимаю. Прям, ну, ум беспокоится. Хочу у Гурма Храша инициацию получить. Спросила у наставника. Наставник говорит, ну, типа, сейчас. У других преданных нужно тебе тест дать. Потом тебе кто-то говорит, полгода нужно читать пранаму. Кто-то говорит, 2 года, 16 кругов. Кто-то говорит, да не торопись, можно и 5 лет подождать. Вот кто-то говорит, давай скорее, лови там удачу. Так вот, прям не знаю, что делать.
А ты Гуру Махараджа разрешение спрашивала?
Нет, не спрашивала. Ну зачем мне спрашивать у Гуру Махараджа? Это же солнце моей жизни, он же мне вот здесь, вот в Параматме находится. Он же прямому согласен, я уже точно знаю.
Ой, какая ты будешь чудесная ученица. Мы вот идем к божествам спрашивать всяких чудес. Может, тебя спросим еще ученичество, а?
Да,
что ты будешь ученицей. Наверняка, Гурма Махараджа, как-то же понравится.
Да, да, хорошо. Ну, пойдем.
Смотрите, кто там нервничает, сидит. Мне кажется, очень нужно взять.
Наташа, Хари Кришна,
Хари Кришна. Пойдем с нами к божествам.
Thank you. Вопросы семейной традиции очень важны. Вот, и парочку примеров таких ярких из социализации, из раздела социализации, это то, что любой, кто проводил бахтеврикшу, наверняка замечал такое, что когда преданные вдохновляются членом бахтеврикши, они начинают активно служить, и в один момент ты замечаешь, раз программа кончится, уже кто-то моет пол, и можно заметить, что ложный эго уже начинает немножко этого ожидать, что раз бахтеврикша кончается, ты смотришь, так, о, сейчас преданные, наверное, вытекли пол, но иногда они только начинают, и ты хотя бы можешь выставить твой пол. Кажется, пришло время мне служить опять. Ну, вот, то есть, такой опыт есть, и, ну, действительно, как бы, это, ну, легко почувствовать, что здесь есть ловушка Майя, и есть над чем поработать. Вот. Так что очень здорово, что мы сегодня этот вопрос посмотрели. И такой как еще замечательный пример привели в нашей группе. Это помощь преданным, помощь, забота о людях, скажем так, на материальном, ну, как здесь сформулировано, преданные помогают друг другу в решении материальных проблем. То есть вот привели такой пример, что на бахтеврикшу ходила Супа Матаджи, она была преданная, а муж у нее был не преданный, то есть как-то, ну, как-то терпел, но не поддерживал. Ну, вот, и так случилось, что он в один день попал в больницу, и вот слуга лидера бахтеврикши как-то вдохновился ему послужить, ездил к нему в больницу, привозил ему просад этому прабу. Ну вот. И произошло такое настоящее чудо, этот прабу он вдохновился, и потом сам стал ходить на бахтеврикшу. Вот. Так что такая очень вдохновляющая история, как что нужно не только проповедовать на бахтеврикше, но и помогать преданным на материальном уровне. Вот. То есть, когда мы можем послужим людям в таких ситуациях, как, например, вот, проблем со здоровьем, еще что-то, это все равно деятельность сознания Кришны, это ведет, вот, как можно на этом примере увидеть, каким бы приятным духовным результатом. Вот. Ну и также у всех есть такой, наверняка у всех есть такой опыт, что на бахтеврикше, когда я ходил на бахтеврикше, мне очень вдохновляло, что преданные интересуются моими делами, например, там все экзамены в университете, все там благословляют, крикнут Харибол, что там все сдал. Вот. И это все срабатывает, и очень вдохновляешься. Вот. Так что действительно мы разобрали, что на своем опыте привели пример, что это такой очень важный пункт, что не забывайте о материальной жизни предан подопечных. Большое спасибо за внимание, Харе Кришна.
Кто дальше?
Кришна
Thank you.
Может, только правильный этикет
дал. По вопросу там, значит, пунктуальность. Многие лидеры, которые... Много примеров таких было, когда лидеры занимались этим вопросом пунктуальности, и зачастую получалось так, что человек какое-то время был, наверное, следовал пунктуальности, всегда вовремя приходил, никогда не опаздывал, и, так сказать, это... Когда он этим начинал пренебрегать, и, например, очень долгое время так было хорошо, потом начал опаздывать, это очень сильно отражалось на его, как бы, впереди. То есть начиналось такое чувство, что Кира как бы, уже не так ценит, то есть он начинает пренебрегать своими обязанностями. Когда преданные, они же очень проявляют большую связанность, сохранение материалов, связанных с борьбой с алкоголизмом, с пьянством и так далее. Это большой вклад вносит в общество. И зачастую организация, которая занимается этой же деятельностью, так себя не проявляет. И вот недавно произошла такая ситуация, что правительство Москвы начало как бы, искать действительно активных лидеров, которые проявляют, среди организаций, которые проявляют вот эту действительную заботу о здоровье населения, и выясняется, что организация «Общее дело» занимает первое место. И на этом уровне как бы правительство готово сотрудничать, получается, уже с преданными. То есть, очень такой социализация. А негативный пример заключается в том, что есть проблема в том, что лидеров вайшнавов тяжело получается, удается организовать заботу о детях, организовать какие-то предметные дела, еще что-то, потому что есть боязнь, что что-то может не так пойти из-за, скажем так, горького прошлого опыта. Вот. И поэтому хромает как бы, забота о детях, с трудом получается передавать какие-то школьное образование такое, чтобы было именно вайшнавское, чтобы среди дети вайшнавов могли что-то вынести. Вот. Еще один пример по позитивному по вайшнавской культуре, по одежде, по этикету, по Прабхупаде. Был такой пример, когда на Харинаме Матаджи, даже зимой, несмотря ни на что, они все выходили в сари и проводили эту Харинаму чудесную. Но это не представляло дискомфорт, потому что было холодно и тяжело было. Одежда в позитив, как говорится. И на одной из Харинам была такая ситуация, что шла Харинама, а по другую сторону дороги были девушки легкого поведения, которые тоже легко одеты, еще упали, такой привел пример. Вот Матаджи, они для Кришны танцуют, да, то есть аскеза их возвышает. А вот те как бы, женщины, они подобряются кали, поэтому как бы, вайшнавская одежда, она в этом есть. Это возвышает, то есть это дает силы как бы, все равно идти этим путем, поддерживать традицию. Вот. Спасибо.
Спасибо. Кто дальше? Давайте еще.
слышно, дорогие друзья. Значит, мы взяли самую первую тему, защиту общества. То есть, в чем суть духовной культуры вайшнавской? Следование правилам и предписаниям является не внешним каким-то действием, а является свойством нашего сердца, нашей души. И характерная ошибка, которую начинающие так допускают, и также представители каких-то традиционных конфессий, это вот чисто внешне, там пойти в храм, поставить свечку, покреститься, так сказать, помолиться. Вот эта вот идея, собственно, простая, но очень ясная, очень глубокая, которую мы хотим вам показать наглядно, что отношения наши с Кришной на уровне сердца, но внешне, естественно, они проявляются как отношения к преданным, отношения к своему служению и так далее. Итак, мы сейчас хотим показать вам вот эту характерную, так сказать, ошибку, когда преданный воспринимает принципы духовной культуры чисто внешне.
Боже мой, он что-то бьется! Пожалуйста, как наставница нашей группы, помогите. Полшестого встаю. Никак не могу раньше. И что делать, не знаю. Жалко, до работы прочитать не успеваю. Полшестого? Ага. Ага. Даже не полчетвертого. Я выжимаюсь. Ну, тогда
Я не знаю.
Святого Чада.
Хари Кришна, мы с вашего позволения про социализацию расскажем. Еще вот пример с нашим преданным Санат Кумар Прабу. Он с ним достаточно трудно как-то пообщаться. Вот у нас преданный привел пример такой. Трудно с ним пообщаться где-то там, потому что занятой человек. Но он выходил и колол идиот, и вот так вот с ним познакомился Прабу. Просто и так он проповедует таким вот примером совершенно простой жизни такой. Также, значит, пример помощи друг другу. Вот в Чулупати, в храме, там, если что-то случается, кто-то заболевает, то там преданные, они скидываются на то, чтобы человека в больницу отправить, там, на лечение. И вот пример у нас, вот на Ботанике, например, когда, ну это во многих храмах, и тут у нас марафон проходит, брахмачари, они не имеют возможности там зарабатывать и одежду себе покупать. И вот грихаски, они скидываются на то, чтобы одежду покупать и всякие машины там для того, чтобы брахмачари могли спокойно. То есть это пример того, как преданные помогают друг другу в решении материальных проблем. Вот. Значит, также такой пример, как просто Шрила Прабхупада относился, он, у него один ученик ему служил, и у него ну, как, какая-то рана появилась, какая-то болезнь. И Шрила Прабхупада он взял и проявил совершенно такую не, с одной стороны, не возвышенную какую-то в простом понимании духовность, а он просто поинтересовался, конечно, что у него случилось, дал ему рецепт, он, так как Шрила Прабхупада, он знал многие рецепты, он и потом подходил, постоянно спрашивал, как у него там заживает эта болезнь. Также вот два таких очень показательных примера. Это, значит, преданные, может быть, вы вспомните, как их зовут, потому что известный пример. Это пример про создание плодотворной коммуникации с внешним миром. Когда двое грехас, они убирались в подъезде, просто никто не знал даже, что они преданные, они никак это не показывали, они просто следили за чистотой всего подъезда. И таким образом они проповедовали, и к ним даже телевидение приехало, стало узнавать, что это так, ну что их на это подвигает, что толкает их делать так, потому что это очень необычно, когда вот, долгое время просто люди служат другим совершенно таким обычным образом. И очень хороший пример, на Кавказе, в одном городе, там двое преданных, они решили разобраться с наркодельцами, они с всех наркодельцов отловили и выгнали из города. Вот. И до сих пор они поддерживают это, чтобы там чтобы не появлялись наркомафия в городе. Вот. И все знают, что это преданные, но они выполняют такую, так сказать, обычную служение. Вот. Без проповеди философии просто.
Это похоже на те самые преданные кшатры, да? Мы следующие, да.
Помню одну историю со Шрилой Прабхупадой, я ее слышал, я правда не могу сказать вот конкретно от кого-то, ну, кто-то из старших прайшнавов рассказывал эту историю, она иллюстрирует то, как пренебрежение ценностями и вайшнавского этикета может полностью дискредитировать как вайшнава, как ученика человека. Да? И я слышал, что у Шрилы Прабхупады были ученики, которых он послал в самом начале, они были, ну, как брамачари. Было все шибко, у них все как положено было, и он попросил, чтобы они где-то в Бразилии, по-моему, я точно не помню, какой-то в южноамериканской стране открыли центр. И они уехали туда и открыли там центр, и у них там что-то такое, какой-то был успех, и они приехали, чтобы поделиться этим успехом. Вот, приехали к Шиле Прабхупаде, зашли к ним в комнату, у них началась какая-то беседа, и Шиле Прабхупада им задал вопрос, а вообще с кем имею честь общаться? То есть они говорят, как Шиле Прабхупада? Мы ваши ученики. Он посмотрел на них. Мои ученики все в Тхоте, они все, то есть они были, у них были бороды, у них были джинсы, то есть они приехали, вот, и он их не узнал, то есть Шрила Прабхупада не узнал. Но потом, конечно же, ну, возможно, что все нормализовалось, я точно не знаю окончания этой истории, но тем не менее Шрила Прабхупада просто не узнал своих учеников. Они приехали отчитываться, но это ему не было, как бы, ну, он не был от этого счастлив, он видел, что его ученики, они в мае помнят. И еще я пользуюсь, у нас еще одна будет сценка, но пользуясь случаем, прошу дать мне такую возможность, потому что сегодня очень интересный такой день явления одного из вайшнавов, вот, о котором я помню постоянно, то есть это редко так бывает, чтобы я о ком-то помнил, у меня память плохая. Но тем не менее, об этом вайшнаве я помню, потому что он очень много служений. Мало того, что не один я помню о нем, вот, о нем еще и Абьермуни помнит, и очень интенсивно, как бы, да, о нем жена помнит, о нем дети все помнят, то есть весь наш округ тоже о нем помнит. И мало того, тут уже все бхакти-рикши о нем помнят, и я знаю, что они тут приготовили ему особо какой-то подарок, но я бы хотел лично индивидуально первым как бы это сделать, как, ну, вроде как духовный лидер в округе, да, я понимаю, что меня хотят как-то, ну, подвинуть. Я не соглашаюсь с этим. Хочу поздравить Вистеру, Прабу и всю его семью. А уже поздравить, значит, я опоздал, да? Ну, не можешь как-то лицо, то есть я думаю, что лишний раз поздравить вайшнава, это неплохо, да? Окей, спасибо вам большое. Вистеру Прабу, я просто лично от себя хотел. Я не только чтобы Вистер вышел, потому что это его заслуга, она заслуга всей семьи. Всей семьей, пожалуйста, выйдите сюда. Они счастливы. И мало того, Вистера Прабу взял ответственность за организацию, как там называется, тут я уже не выиграю, стратегического планирования там. Комитет стратегического планирования всей бхакти-рикши. То есть они взяли Сангира Муни Прабу такую вот тяжелую ношу, как взяли на себя. Мало того, он лидер округа, взял менеджмент за округ, и у меня была возможность уехать и позаботиться о матери. Ну, то есть я чувствую очень сильную поддержку от него, и, ну, как бы, если от него, то это вот его жена, как бы, да. Мы чувствуем, что вы все очень нам помогаете. Спасибо вам большое. Ваши вот у них рождаются такие необычные. Мы хотели вам подарить, чтобы время сэкономить, может быть, попытку можно было подриться. Я не знаю, поделитесь сами на Харинаму иногда, я думаю, вы придете, чтобы красивые такие нарядные праздничные одежды были, и, ну, чтобы вот у вас было хорошее настроение, это палочки от моей панчтата. Спасибо большое. Вот книжечку подарил вам уже. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи. Еще раз давайте благословим, чтобы у нас все было. И у нас еще сценочка по-другому.
Дорогие друзья, давайте сейчас поприветствуем
у нас просто в группе сегодня было параллельно шла для работы, то есть мы сегодня поделились. Вот, у нас Матаджи подготовили замечательную ссылку на тему 11 принципа, 11 ценности, это способности к безоценочному, заинтересованному, созданному слушанию. Сейчас мы рассмотрим эти примеры вживую. Вот, давайте их поприветствуем.
Здравствуйте. У меня проблема.
спокойный ум, я думаю, чем же заняться? И он все думает, думает, подумал, может быть, просто у тебя Брахмачари Ашрам.
Действительно посмотрим, прежде вот они готовились. Давайте. Просто у нас две сценки. Да, мы успеем за 15 минут.
Да,
Малыш тоже выспался, да?
Да, да.
Судя по вашей улыбке, вы сегодня вычитали жалобу. Да? И прослад уже готов. Вы сейчас покажете позже божества, и мы сможем вместе позавтракать.
А можно я цветки
покажу? Конечно, Рамзан, пойдемте.
Ваш Рамдас никуда не ходит. Он болтарный, все перевернул. Он Рамдасу поцеловал. Смотрите.
Рамдас, ты сюда.
Ты зачем Прабхупаду-то поцеловал? Это же святыня. Он мне улыбнулся.
Аболтус.
Мама. Мамочка.
Хари Кришна, дорогие преданные.
Хари Кришна.
Спасибо вам за такого мальчика, такой смиренный, такой покладистый. Он мне сегодня стихотворение прочитал. Кришна Матхуру входит. Вообще замечательный. Спасибо вам за такое сознание.
Спасибо, что вы его воспитываете, что вы занимаете его служением. Это так важно для нас. Спасибо.
Это вам спасибо.
Молодец, Харитон. Прошло немного времени, и дети подросли. Прошло 10 лет, и в какой-то момент они пришли на даршан своему гуру Махараджу, чтобы представить своего ребенка.
Гуру Махарадж, к вам мукти даст от своей семьи. На даршан.
Слава вашим голосам, стопам. Гуру Махарадж.
У нас большая проблема. Наш сын Кришнадас совсем от рук отбился. Он в мае ушел. Мы его и просадом кормили. И на все бхакта-программ водили. И шастры он каждое утро читает. И джапу в очередное служение. Сознание Кришны он отвергает.
Погодите. Давайте спросим. Кришнадас, почему ты себя так ведешь?
Ваше сознание Кришны сплошной эгоизм.
Вот вам
Гуру Махарадж Каванадашан Бхакти Даса своей семьи. Мы провели с вами эти 3 дня в этом таком большом фестивале. Я раскрыл вам небольшой секрет. Та работа, которую мы проделывали, она ляжет в основу разработки модели 3-го уровня Бхакти-Врикши. Эти принципы и вот эти разные ролевые модели, которые мы здесь пытались с вами проявить, станут в основу этих модулей, по которым следующее поколение вайшнавов смогут также впитывать в себя эти ценности, развиваться. Конечно, особая благодарность святейшему Саду Махараджи, который непосредственно был с нами все эти дни, и, в общем-то, это прежде всего от него исходит. То, что мы разбирали с вами, Агирамуни Прабу тоже там достаточно решительный шаг был с его стороны вообще пригласить Саду Махараджа в Бхакти-Врикшу. И у меня лично ощущение, что она теперь никогда не будет прежней после этого приглашения. Вот. Также преданные, которые участвовали в концептуальной подготовке этого фестиваля, святейшество Ананта Кришна, Госвами Махарадж, также Дайван Прабу участвовал в обсуждении этих принципов. Хотелось также поблагодарить преданных, которые сделали все это возможным с организационной точки зрения. Наши Гурнитай Прабу и его команда, они взяли на себя определенную ответственность, чтобы нам всем было удобно, комфортно и питательно на фестивале. Маджала Кананда, мастер цветочных дел, заботилась о том, чтобы мы могли принять наших гостей цветным образом. И вообще хотел поблагодарить вас всех, дорогие вайшнавы, тех, кто также что-то делает здесь, на этом фестивале. Все это случилось благодаря вот этой сплоченности, какому-то общему духу служения. И я уверен, что несмотря на то, что мы уже с вами не сможем, не успеем просто провести рефлексию, каждый из вас наверняка уже горит желанием сделать это в наших собственных сангах. И если это так, то это действительно очень хорошая идея, просто найти момент, в самое ближайшее время обсудить все вместе то, что мы здесь разбирали, пояснить, проявить еще более четче эти принципы, они универсальны, они очень важны. Я уверен, что вы это и так уже осознали, но пообщавшись вместе, найдете еще больше практического применения всему этому. Вот такой у нас получился фестиваль. Я надеюсь, что они станут так или иначе регулярными. Это у нас уже второй ретрит вместе с Саду Махараджем. И он настроен на то, чтобы помогать, участвовать вместе с нами в развитии этого общего дела, служения вайшнавам, заботы о преданных. В особенности, если вы удовлетворены, если вы чувствуете благо от этих встреч, то действительно у них еще больше шанс стать регулярными. Давайте поблагодарим всех вайшнавов, которые участвовали в этом, поблагодарим друг друга и до новых встреч. На воспевание Махакиртан. А сам наш фестиваль на этом закончен.
Нет, фестиваль еще не закончен, потому что мы с великим энтузиазмом благодарим Радхачарана Прабху за то, что выполняет очень смиренное служение, мы делаем это очень искусно и вдохновляем постоянно.